наверное, уже хочется просто солнца, да, полежать в храме, посмотреть, все, еще лекция, да, перед отъездом. Устали уже, наверное. А? Я нормально все, вы мне даете силы, я смотрю на вас. Три раза была замужем, каждый раз складывается похожая ситуация. У мужа были отношения с другой женщиной. В отношения между мной и мужем вмешивались его родственники. Мать, сестра, тетя. Это разрушало брак. В последнем браке родилась дочь, ей 7 лет. Около 2 лет я в разводе. 3 года назад бывший муж и я перестали жить вместе. И он все это время живет с его подругой. Он знакомился со мной, у него с ней были отношения, но не было детей. Время развода – страшная катастрофа. Все рушилось, как карточный домик. Мне было невыносимо тяжело, и несмотря на это, мне удалось сохранить человеческие отношения. Постепенно они перешли в дружеские. Полгода я слушаю лекции. Стала рано вставать, до 6 утра. Ежедневно молиться и делать комплекс йоги, приветствие солнцу. Перестал есть мясо. Больше не пью никаких алкогольных напитков. Хорошо понимаю, что моей дочке нужна нормальная семья, а не одна мама и приходящий по выходным папа. Что мне делать, как жить дальше? Глубоким смирением, благодарностью я приму и исполню все ваши наставления. Это к Богу обращение. Человек обращается к Богу. Видите, уже все лучше стало. Вы стали рано вставать, молиться. Жизнь у вас потихоньку налаживается. Это самое главное. Один раз Булат Акуджава сказал: мотивы были бы чисты, а остальное все приложится. Вся жизнь только началась, на самом деле. Не надо не беспокоиться ни о чем. Потому что, вот, допустим, я знаю, что у меня не будет такой ситуации, что мой близкий человек меня изменит. Не потому, что у меня карма лучше, нет, у меня тяжелая семейная карма. Просто понимаете, измена – это не вопрос кармы. Это вопрос, скорее, культуры, в которой мы живем. Потому что, вот, если, допустим, человек идет по дороге, со всех сторон в него целятся лучники и стреляют. Кто попадет, то не попадет. Долго ли он проживет? Ну, недолго, да? Кто-то попадет его из лука, так? Понимаете, лучше не ходить по такой дороге, где стреляют из лука, так? Выбрать себе какую-то другую дорогу надо. Посмотрите, как происходит в нашей культуре. Все женщины открывают свое тело, красятся. А женское тело, оно постепенно взрослеет. С возрастом оно теряет красоту. Поэтому, допустим, женщина вышла замуж, прошло 5 лет. Она постарела на 5 лет, а девушки вокруг помолодели на 5 лет. А мужчине-то, ему уже хочется моложе всегда. Моложе, повкрасивее. Женская тоже, женская красота тоже имеет сладкий вкус. Все хотят сладкого. Вот, и мужчина, он же ходит где? Где стреляют из лука? Стреляют из лука, да. Потому что в ведической культуре говорится, что это стрелы Купидона. Стрелы любви, стрелы Купидона. Они ранят сердце больно. То есть, когда женщина бросает свой сладкий взгляд на мужчину, в этот момент ему в сердце так... Сладкая стрела такая прилетела. И как бы у него уже есть семья, допустим, дети. Но жена-то не может в него стрелять из лука, он уже привык к ней. А тут новенькие девушки. Эффект новизны, он очень сильный, неожиданности. И получается, раз стрельнуло глазками, и все, и он упал без сознания. Мужчина, когда он влюбляется, он теряет разум. Женщина тоже теряет разум. Когда она видит, что мужчина за ней ухаживает, она тоже теряет разум. Но он думает, то вот с этим человеком мне будет лучше, конечно, чем с тем, с которым я живу. То есть этот ухаживает лучше, тот не так ухаживает. Она уже забыла, как тот ухаживал. Тот тоже хорошо ухаживал, но она уже забыла об этом. Сейчас этот новый, это новый эффект уже произошел. Таким образом, проблема не в том, что мужья изменяют. Проблема в том, что женщины отрывают свое тело. В этом проблема. Они не дают мужчинам шанса остаться целомудренными. И себе не дают шанса тоже, потому что женское тело, оно не спрашивает, влюбляться в его или нет. Оно излучает энергию, сладкую энергию, которая привлекает мужчин. Они завораживаются и бросают свои семьи. Мы живем в культуре, в которой нет совести. Нет совести. Нет. Ну, соответственно, когда вокруг стреляют стрелами Купидона, то по этой дороге ходить опасно. А мы идем по этой дороге. Но не все. Не все. Вот, допустим, в той культуре, в которой я живу, очень стыдно заводить себе любовницу. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что если я заведу себе любовницу, то сразу же все мои друзья будут против. Мой духовный учитель будет против. Я не проговорю про жену, потому что это само собой. Но в обычной культуре это не само собой. Не факт, что родители, друзья и даже старшие бывают против, когда человек заводит любовницу. Не факт, что в современной культуре это порицается. Так? Понимаете, если правителя не понимать, что он так делает, он просто тебя посадит в тюрьму и все. Поэтому все понимают. А что делать остается? С правительством шутки плохи. Дорогие мои друзья, поймите такую вещь. Все ведь зависит не от того, какой у вас муж, а в какой культуре вы находитесь. Вот какую культуру вы себе выбрали? Есть же религиозные группы людей, у которых своя культура, свои отношения. Там тоже бывают измены. Бывают тоже. Но реже. И бывают, конечно, люди бросают друг друга, уходят другим. Но реже. И это всегда скандал. Это всегда проблемы, всегда трудности. Понимаете? И часто очень возвращаются назад после всего этого. Человек не хочет все это иметь в своей жизни. Он лучше ему жить как раньше, чем это все, эти скандалы. Потому что даже в нашей культуре, в духовной культуре, все равно нет достаточно воспитания, духовного воспитания, чтобы быть верным своей жене. Но тем не менее, гораздо больше, чем в обычном обществе. Большинство людей, живущих в религиозной культуре, знают, что их близкий человек никогда не изменит. Это не приветствуется и, ну, в общем-то, и сознание другое людей, которые занимаются духовной практикой, у них нацеленность больше не на телесные отношения, не на секс, а на духовные отношения скорее, на духовные отношения. И потом, когда люди духовной практикой занимаются, они с годами становятся ближе друг к другу и в более возвышенные отношения у них. А те, кто не занимается духовной практикой, у них с годами, наоборот, отношения вянут, тухнут и тают. Если отношения тают, то хочется же любви. Человек не может без любви жить. Поэтому хочется кого-то еще. Женщина, по факту, она имеет детей, которых может любить. Она любит родителей. Иногда заводит собачек. Собачку любит сильно. Ну, то есть, женщина может найти себе, кого любить. А мужчина, он не может никого любить, кроме женщины. Даже детей он не так сильно любит, как жену, женщину. ни маму, ни папу, мужчина, он не может так любить, как женщину. Женщина для него все. Поэтому, если жена не выполняет свои обязанности, она не создает атмосферу, духовную атмосферу в доме, чтобы возвышались чувства. Потому что женщина стареет, но если чувства возвышаются у нее, становится более возвышенным отношение к жизни, то в результате она не становится старой. Я знаю многих женщин, которые в глубоком возрасте, таком серьезном, под 60, выглядят очень красивыми. Они красивые, как матери, как духовно развитые люди. Я знаю много красивых женщин, как они как матери выглядят. И очень привлекательно это, очень привлекательно. И поэтому женщина такая, она имеет очень глубокие отношения с своим мужем, со всеми вокруг. Она как наставница. И никакому мужчине такую женщину не хочется бросать. Видите, я опять к тому же, да, клоню. Все в ту же сторону. Опять. Что проблема культура. Проблема культура. Если место воняет, как мы говорили, значит, все будут ругаться. Культура воняет, значит, люди будут бросать друг друга. Надо менять культуру, среду обитания. Среду обитания свою. Вот у вас сейчас, как бы, вы одна. Ну, займитесь духовной практикой, пока не ищите себе никого. Просто развейтесь как личность. Станьте духовно очень развитой. Ходите в духовных одеждах. И вы найдете в себе более верного человека, с которым можно будет жить, другие отношения строить, более возвышенные. Вот такой ответ. Нет, ничего не потеряно, все нормально. Просто не надо Богу условия ставить, что быстрее я хочу опять, вновь, еще одного. Ну и что толку, опять будет то же самое. Система-то одна и та же. Система работает одинаково. Это гуна страсти. Система называется гуна страсти. Как она действует? Сначала сладкий вкус, потом горький. Гуна благости, как действует благость? Сначала горький вкус, потом сладкий. Знаете, как благостные люди сходятся друг с другом? Они сходятся больше по духовным соображениям. То есть они смотрят друг на друга. Мы занимаемся духовной практикой серьезно. Девушка вроде хорошая. Не могу сказать, что прямо вот я падаю, глядя на нее. Когда люди создают духовные отношения, там нет вот этого вожделения сильно большого. Люди чувствуют, что вот есть человек, который занимается духовной практикой. Они начинают общаться сначала. И это горький вкус, потому что в отношениях узнается, что есть такие-то недостатки у человека, есть такие. Думают какое-то время, общаются, пытаются привыкнуть друг к другу, советуются со старшими, как общаться, привыкают к отношениям. Потом создают семью. Уже сладкий вкус пошел. Чуть-чуть в семье тяжело какое-то время, потом пошел сладкий вкус. Все. И все слаще и слаще, потому что духовная жизнь же сладкая. Результат вот такой. Сначала горький вкус, потом сладкий. Гуна благости. Сначала трудности, потом хорошо. Страсть. Сначала сладкий вкус. Сначала мы вообще ничего не спрашиваем, как тебе, как ты хочешь жить, что ты хочешь делать. Просто целуемся, ходим, наслаждаемся, радуемся всему. Хорошо, блин. Так классно, ну все, ну ничего не надо больше. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Ну, классно, нет проблем. Но это же закончится когда-нибудь. Любовь прошла, завяли помидоры. Все. Потом в Америке сейчас пошла мода. Они не привязываются друг к другу, стараются не привязываться. Конечно, невозможно не привязываться, но они стараются. Они стараются, им потом такие: прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Весело, да? И все. Ну, то есть, люди из этого даже сделали конфетку из расставания. Да? На поезде едет такой, ручкой машет. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Да, или как Остап Бендер, да, такой. К обеду не жди твой песик. И все, и пошел. Переночевал с ней, к обеду не жди твой песик. И все. Надо сказать себе, я не хочу больше такой жизни. Не хочу. Потому что мы сами выбираем себе жизнь. Вот по факту, за кого вы выходили замуж? Где вы выходили замуж? Смотрите, все очень просто понять. В кабаках люди встречаются в невежестве. После встречи сколько проходит времени, когда они сексом начинают заниматься? В эту же ночь. Люди в невежестве. В эту же ночь. Так? Люди в страсти. Как создается семья? Создается на работе, знакомится на работе или знакомится в ресторанах. А знакомится также в местах отдыха, Майами, там, Аддис-Абеба там какая-нибудь или... И какой еще курорт, какой? Карловы Вары. Еще что? А? Черноморское побережье, Сочи. В городе Сочи. Темные ночи. Темные, темные, темные. Вот. И понеслась. Страсть означает, люди знакомятся в наслаждении, когда они отдыхают. В отдыхе знакомиться, на курортах, в ресторанах расслабленно знакомиться в расслаблении. Благости люди где знакомятся? На духовных фестивалях знакомятся, там, где занимаются духовной практикой. В храмах знакомятся. Они знакомятся в местах, где собираются люди обсуждать духовные темы. Они сначала узнают друг друга. Благостные люди, у них вожделение снижено, они контролируют себя. И спрашивают, что за девушка? Что за парень? Дайте мне характеристику. Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Истинный ариец. Значит, посмотрим, надо думать. Поглядывает вроде истинный ариец. Посмотрим, что дальше будет. Вот, ну то есть идея в чем заключается? В том, что... Где встретился, так и жизнь пошла. Есть благостные места, есть страстные, есть невежественные. Вот я, допустим, на курорт-то не езжу вообще. А? Чё ж так? Вот Олег Геннадьевич. Вот, блин, молодец. На курорт ты не ездит. Куда ж ты ездишь-то? Чё, никогда не был... Да, в Майами там еще. Франкфурт на Майне. Да, у бабушки в святом месте я бываю. Езжу во Вриндаван, в Майпур, духовные места езжу. Да, езжу в Анапу, грешен. У нас там фестиваль благости. Я не за рамки фестиваля не захожу, я боюсь туда идти, там, что там вот это, я все вижу. Давай закурим, товарищ, по одной. Вот. Давай закурим, товарищ мой. Я не могу на это все смотреть. Ну как, ну нормально, ну как бы люди живут как могут. Все, вот, я понимаю это, да. Ну, мне нет части от этого всего. Поэтому я особо не езжу по курортам. Но я езжу туда, где люди духовной практикой занимаются. Допустим, есть такое место, называется... Джаганатхапури. Там океан. И это священное место. Там, там великие святые жили в этом месте. Купались в этом океане. Я приезжаю туда, там тоже море, все, но там возвышенные люди живут. И духовные программы проходят в это время. Джаганатхапури в Индии, побережье, по-моему, Индийского океана. Вот, поэтому, мои дорогие, пожалуйста, попытайтесь понять этот факт. Как организуете свою жизнь, так она и пойдет. С кем свяжетесь, так и будет. Вы ведь сами связываетесь с людьми в страсти. В страсти отношения заводите и потом удивляетесь, что разлетелись. Может, не повезло, все одинаково у всех. В России 80% разводов. Я не знаю, как здесь у вас тут. 80% означает, 80% браков распадаются. Поэтому что удивительного, что у вас брак распался? Тоже русские люди же. То же самое, все то же самое. Страсть означает, семья разваливается. Всегда, потому что сначала сладкий вкус, потом горький. Всегда так бывает в страсти, поэтому не удивляйтесь ничему. Как вы создали отношения, так они пойдут дальше. Мой племянник болеет тяжелой формой остеопороза. Ну я что могу предложить, только вот он к нам приехать, кору поставить, ветки, камни. Мы лечим остеопороз, у нас есть уже какие-то результаты. Надо подойти к Вячеславу Назарову, поговорить с ним об этом. Нет смысла записки в этой. Все решается на консультации. Я могу помочь только лечением. Понимаете, некоторые люди думают, что лечить можно советом. Вот так раз Олег Геннадьевич сказал, я что-то сделала, оп, остеопороз прошел. Серьезную болезнь надо лечить серьезными силами. Нужно ставить там кору, серьезно изучать, тестировать, менять там, травы назначать, массаж. Ну, то есть нужны усилия, большие усилия со всех сторон. Ваши усилия, вы приезжаете, наши усилия, мы там вкладываем силу. Понимаете? То есть серьезная болезнь, серьезный подход. А вот так Олег Геннадьевич, оп, и вылечил. Я пробовал так делать, много-много людям советов, многим людям советы давал. Ничего не помогает. То-то не получилось, то-сё не получилось. Я перестал это делать, просто обман. Ну, я вам посоветую что-нибудь, ну, это все липа. Надо серьезные силы вкладывать, чтобы человеку помочь с тяжелой болезнью. Понятно? Если, допустим, вам далеко ко мне ехать, ищите у себя где-то врача, который бы серьезно вами занимался, серьезно. Если нет отдельной комнаты под алтарную, где лучше установить алтарь? Существуют ли какие-то общие правила для установки алтаря? Можно на кухне. Можно прямо в той комнате, где вы живете. Закрывайте ее просто шторкой. Алтарь может быть маленьким. Особых правил никаких нет. Главное, чистота. В туалете нельзя устанавливать. В ванной желательно тоже. Просто кухня хорошо. Вот. Лучше в доме не держать собачек и кошек, где есть алтарь. Если есть, хотя бы, чтобы они на алтарь не прыгали. Есть стандарты разной духовной жизни. Есть высокие стандарты, есть низкие. Используйте те стандарты, которые вы можете использовать. Ничего страшного, если в вашем доме есть мясо там, или вино, если вы алтарь поставили. Бог выгоняет, он всегда становится сильнее. Бог появился, мясо уже уходит из дома. Вино уходит постепенно. Бог выгонит все ненужное из вашего дома. Не все ненужное выгонит Бога, а Бог выгонит все ненужное. Вам нужна только вера. Хочу попросить, да, вот тут вы написали немножко неправильно. Сердечно благодарю вас за те знания, которые вы доносите до нас, простых людей. Еще раз повторяю, простые люди в святые места не приезжают. Вы не простые люди. Вы необычные люди, возвышенные люди. И мой духовный учитель считает, что к таким людям, как вы, надо относиться как к святым, практически как к святым. Почему? Потому что он говорит, что человек, который встал на путь самосовершенствования, духовной жизни, этот человек очень скоро достигнет счастья в жизни. Если поэтому стих Бхагавадгите по этому поводу один. Кшипрам бавати тарматва шашратшанти мнигачхати каунтия прачиданихи нами бхакта пранашяти. Там говорится, что кшипрам бавати дарматма. Те люди, которые вот пусть очень греховные, встали на духовный путь, их надо считать святыми. Это предыдущий стих говорит об этом. И в этом нет сомнения. Потом кшипрам бавати дарматма. Очень скоро эти люди достигнут мира в своем сердце. А, дарматма. То есть очень скоро эти люди станут делать все правильно в жизни. Очень скоро они станут дарматма. Дхарма означает дхарма, правильное выполнение обязанностей. Атма означает душа. Очень скоро эти души станут правильными в жизни, они все будут делать правильно. Шашват шанти мнигачхати. Очень скоро в их сердцах вечный мир установится. Шашват шанти мнигачхати. Каунти я прачиджанихи. О сын Кунти, заявляй смело, всем говори. Нами бхакта пранашяти. Эти люди всегда будут под моей защитой. Я всегда буду заботиться о них. Поэтому Шрила Прабхупада сравнивал тех людей, которые встал на духовный путь с зелеными манго. Есть спелые манго, сладкие. Цветы люди сладкие. Есть зеленые манго, кислые. Вот. Но он говорит, что это тоже манго. Хоть они кислые, очень скоро они сладкими станут. Поэтому вы к ним относитесь уже сейчас как к сладкими. Поэтому я против этого заявления, что вы простые люди. Вы не простые люди, возвышенные люди. Хочу попросить прощения у вас за то, что я имела неосторожность сфотографироваться с вами в прошлый год здесь, в Радхадеше, без спроса у вас. Это непростительная ошибка. Почему? Потому что, когда человек со мной фотографируется, он оскверняется. И потом вы будете смотреть, фу, с кем я сфотографировался. Поэтому, как бы... Поэтому, наверное, вы сделали неправильно. Это все равно, что с Бармалеем сфотографировали. Простите, пожалуйста, за это меня и за все, на всякий случай. Когда человек встает на духовный путь, у него просыпается очень сильное смирение. Он становится очень смиренным. И он очень осторожно относится ко всем, кто занимается духовной практикой. Это квалификация, признак человека, который встал на духовный путь. Я когда прочитал эту записку сейчас, я почувствовал милость Бога, которая сидит на этом человеке. И спасибо вам большое, что вы со мной сфотографировались. Теперь я буду знать, что у меня есть такая хорошая фотография с возвышенным человеком. Если многие события кармой предопределены, то какова роль свадьбы, свободы выбора? Видите, у вас страх в сердце живет. Вы не верите в судьбу, в победу над судьбой. Смотрите, свобода выбора всегда находится в сфере духовной жизни. Или мы материальную жизнь выбираем и в рамках кармы живем, а в карме все предопределено. Или мы выбираем духовную жизнь, и тогда карма не действует так сильно. Потому что так же, как свет рассеивает тьму, так и Господь, когда появляется в жизни, Он рассеивает карму. Я приведу вам такой пример. Один духовный учитель дал из нашей традиции духовной, дал своему ученику необычное наставление. Так как ученик очень сильно верил ему, он ему дал много наставлений. Но одно наставление было совершенно необычным. Он ему сказал, ты должен кушать так много, чтобы стать необыкновенно толстым. И он начал есть и есть, кушал и кушал, кушал и кушал. И он спросил у духовного человека, когда мне надо перестать так много есть? Он говорит, ты узнаешь по своей судьбе этот момент. И духовный учитель уже ушел с этой земли. И так случилось, что этот человек стал очень толстым. И он, когда зашел к себе в подъезд домой, чтобы пойти домой, то один бандит, ненормальный человек, маньяк, он схватил его за голову и перерезал ему горло, чтобы вскрыть вены. И бросил его и пошел. Просто его так зарезал. Взял у него там кошелек, что ли. Вот. И он не перерезал ему ни одной вены, потому что он вскрыл только жировой слой на шее. Вот. Он, ему зашили шею, он начал худеть. Потому что он понял, что уже все. сердце им подсказало, что уже наставление выполнено, можно теперь худеть. Он остался жив в результате. Поэтому духовная жизнь, она, его должны были зарезать. Ну просто перерезали горло и все. Это же разные вещи, зарезать и перерезать горло. Вот, то есть люди, которые занимаются... Я вам приводил пример, как у меня тоже ногу просто нож воткнулся, но ногу не отрезало. Карма что такое? Это отрезать ногу. Я вообще сейчас без ноги сюда пришел. Вот. А что такое духовная жизнь? Нога на месте. Вот так вот это действует. Ну то есть событие происходит, но оно не дает такого результата. Оно в холостую происходит. Ну то есть оно слабо действует на человека. Допустим, женщина молится, муж должен бросить. Он бросил и опять вернулся через несколько дней. Карма отработана. То есть что делает духовная сила? Она рассеивает тьму. Она делает карму слабее. В этом наша свобода выбора. Куда мы выбираем идти? За Богом идем или просто по жизни шагаем? Своей дорогой. Когда человек своей дорогой шагает, тогда фатализма больше. Меньше шансов избавиться от кармы. Карма очень жестко действует. И вы видите, люди одни и те же записки пишут. Плохо, 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 плохо. Но не факт, что то же самое происходит в духовных организациях. Люди пишут, наоборот, стало лучше, стало лучше, стало лучше. Понимаете? Ну, то есть карма-то у всех одинаковая в наше время. Здесь пишут плохо, 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 там пишут стало лучше, стало лучше, стало лучше. Это моя статистика, у меня есть диссертационная статистика. Там люди, которые слушают 2 года примерно мои лекции, у них коренным образом изменяется жизнь. Давайте проведем здесь статистику. Кто 2 года слушает лекции, больше? Вот смотрите. Поднимите руку теперь, опустите руку. Поднимите руку теперь те, кто 2 года слушает, и жизнь лучше не стала. Есть такие? Ну, честно. Видите? Нет таких людей. 2 года это как раз тот срок, когда человек становится сильным менять свою карму. Примерно по статистике мы выявили, что 2 года где-то такой срок, что начинаются вот коренные изменения в жизни происходят. Вперед. Благодаря работе над собой и вере в Бога пошли изменения в личной жизни. Вышла замуж за ответственного и заботливого мужчину. Теперь яснее, как, над какими качествами характера должна работать дальше, чтобы семья оставалась дружной и крепкой. Видите, смиренной стала женщина, представить духовной жизни. Несмиренная женщина ругает всегда противоположный пол. Она говорит, у меня хороший мужчина, но... И потом, но там на 3 страницы. Вот, понимаете, а смиренная женщина говорит, хороший человек. Все хорошо, мне все устраивает. Женщина, которая занимается духовным практикой, говорит, мне все устраивает. Все уже. Она успокоилась сердце. Подскажите, пожалуйста, что мне делать в моей профессиональной деятельности? 10 лет, то с большими усилиями, то с паузой. Из-за рождения ребенка стою, строю бизнес прямых... продажах, консультант по косметике. Есть свои клиенты, 4 новых, и новых, но средства на жизнь с этого взять не могу. Мне вообще не дано иметь в этом деле заработка, или я занимаюсь не тем, чем должна. Независимо от денег, также я люблю учить детей. Даю уроки музыки и хореографии. Могу ли я принести большую пользу, если буду все внимательнее по работе уделять обучению детей? Музыку, танцы, читать, писать. Спасибо. Нет, вы большую пользу принесете, если все внимательнее будете повторять святое имя Бога. Или молитву. Вот все внимательнее, внимательнее. и внимательнее. Когда вы будете повторять все внимательнее, у вас тонкое тело, как, знаете, способности человека, так, как цветок. Но цветок раскрывается только, когда светит солнце. В тени цветы не раскрываются, они стоят закрытые. Так и человек. Когда нет духовной жизни, он не знает, чем заниматься, он цветок закрытый. Но когда светит солнце, все цветы распускаются, и они начинают благоухать. В результате окружающие люди говорят, тебе бы вот этим позаниматься, и человек сам чувствует уже свою природу, потому что от него же пахнет этим. Начинает благоухать потихоньку. Так, допустим, я не знал, что мне надо суждено лекции читать в своей жизни. Я занимался духовной практикой, учился в институте. Я лечил человека, точки нажимал ему, и он смотрел, и я все время рассказывал, как правильно жить. Вот как я делаю, что я просто не то, что ему лекцию читал, я с ним общался, делился. То есть я ему говорил, как я это понимаю. А он слушал очень внимательно, он человек такой науки, научный, серьезный такой, слушай меня. Он говорит, слушай, давай ты у нас в НИИ лекции прочитаешь. Я говорю, так я просто студент, как я в НИИ буду лекции читать, мне страшно. Он говорит, ничего, никаких проблем. Пойдем, я всем скажу, чтобы они тебя приняли. Ну, как бы смиренно слушали, чтобы приняли твою лекцию. Ну, собрал где-то 30 человек. Я вышел, у меня коленки подкосились. Первый раз. Мне было 23 года. Потом, когда я начал читать лекцию, они все замерли и слушать начали. Я очень удивился. Я смотрю, люди так слушают внимательно. Думаю, что это они меня так слушают? Сам начал прислушиваться, что я там говорю. Итак, этот человек благословил меня. Дал мне возможность читать лекции. Постепенно я разошелся там уже и нормально читал лекции. Через некоторое время. Ну, то есть, понимаете, духовная жизнь раскрывает или сама человека, или кто-то ему подскажет, или что-то происходит. Понимаете, когда человек раскрывается в духовной жизни, он становится пахнущим, как цветок. У него что-то открывает, способности какие-то разные. У женщин женские способности, творческие способности открываются. У мужчин мужские. Но вот по факту сейчас, смотрите, в этой записке что ясно? Что человек не знает, чем ему заниматься. Не открылся цветок. Я вот занимаюсь этим, продаю косметику, мне как-то тяжело, нет прибыли. Преподаю детей, учу, тоже как-то непонятно, то ли мне этим заниматься, вроде нравится, денег нет. Там не нравится, чуть-чуть есть денег, здесь нравится, вообще денег нет. Это значит, что Бог говорит, я от тебя не этого хочу сейчас. Там тебе не даю денег, там тебе не даю счастье. Не этого я от тебя хочу. Углуби свою жизнь в духовном. Посвяти туда время, потому что для этого требуется много сил духовной практикой заниматься. Остальное сил уже не будет времени хватать. Силы туда не пойдут в остальное. Углуби свои силы в духовную жизнь. Раскройся как цветок. И потом у тебя сразу сердцем пойдет знание. Знаете, у меня был такой случай. Я одному человеку сказал вот так вот на лекции. По-моему, даже здесь в Рададеше. Сказал, чем ему заниматься в жизни. Потом ради интереса с лекции вышел, подошел к нему и говорю, вы будете этим заниматься, я вам сказал. Он такой говорит, я сначала думал, что буду, а к концу лекции уже начал сомневаться. Знаете почему? Потому что человеку невозможно вдолбить в голову то, что он из сердца сам не понял. Ну вот как я ему скажу, иди вот эту девушку бери и иди замуж ее выходи с ней. Иди, все. У меня был такой случай, у меня был один... Парень со мной ездил, я читал лекцию, он учился у меня. И он, когда я его взял к себе, у него он со скандалом с таким расстался с девушкой, я смотрю, тяжелая карма семейная. Астролог то же самое сказал. Я ему говорю, давай договоримся так. Ты без моего совета девушку не выбираешь. Он такой, хорошо, принял. Мы приехали в один город, в Омск. И он врубился сразу в двух девушек. Одну звали Маша, другая звали Прия. И вот он читал мантру «Харимаша, Харимаша, Маша, Маша, Хари, 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 Прия, Хари, Прия, 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 Хари, Хари». Вот у него своя мантра пошла, постоянно думает и туда, и сюда, о двух девушках. И я посмотрел, подумал, говорю, обе не подходят. Обе не подходят. Обе не подходят. Страдал неимоверно. Через 2 месяца успокоился. Потом, уже не со мной был, уже немножко отдельно, но тоже пишет мне. Нашел себе девушку и чувствую к ней всю возрастающую ответственность. Чувствую, что совместимы. Я посмотрел, все изучил, говорю, не подходит. И потом я приехал в тот город, где он находится, этот молодой человек. Там у меня были лекции. Я увидел одну девушку, она приходила на лекции, садилась. А он как бы организовывал лекции, помогал. И я смотрю, совместимы, сильно совместимы. И я ему говорю, вот эта девушка тебе подходит. Он такой, смотри, ну я ее не знаю. Я говорю, тебе подходит эта девушка. Он такой, опять. И он говорит, я не смогу познакомиться, подойти так и познакомиться не смогу. Я говорю, хорошо, мы ее пригласим на день рождения к нам. У нас был день рождения. У него как раз был день рождения. Я подошел к ней, говорю, вы нам очень понравились. Вы как ходите, так слушаете внимательно наши лекции. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам на день рождения. Она говорит, я с удовольствием. Я тоже мечтала все время к вам прийти на день рождения. И потом, когда мы там поели, покушали все, мы их вместе поставили посуду мыть. И там познакомились. Посуду вместе помыли. Сейчас уже 3 детей. И счастливо живут. Потому что они не сами знакомились, их старшие познакомили. Понимаете, но ведь в обычной жизни так не бывает. Это очень редко так бывает, чтобы кто-то помог выйти замуж. В духовной практике так бывает. В духовном обществе люди заботятся друг о друге. Мне жена иногда приносит фотографии, говорит, у меня подружка вот есть. Вот 3 парня, выбирай, кто из них подойдет. Я смотрю, так раз... Думаю, вот этот вроде нормальный. И потом дальше, так как это духовное общество, их начинают знакомить. Так раз. Посмотри, вот этот тебе нравится парень? Ну, нормальный вроде. Тебе девушка нравится? Ой, нравится, да. Все, потихоньку раз-раз их снюхали. Что люди же могут познакомить других людей. Вместе где-то встретились там. А вот ее зовут Марина. А меня Вася, да, ну и дура, да. Джентльмены, удачи. Познакомился, но не там, где надо. Не в той одежде, в которой надо. Ну вот такие дела. Ну, как бы идея в чем заключается? В том, что это все... Милость Бога на самом деле. Поэтому раскрывайте себя как личности. Молитесь Богу. Видите, уже вышла замуж за хорошего человека. Бог уже дал один подарок. Ну, мало. Мало. Хочу больше. Ничего страшного, все даст со временем. Надо дальше молиться просто. Все. И вы узнаете свое предназначение. И будете работать хорошо. Я уже знаю примерно, что вам надо, скорее всего, воспитывать детей. Но все равно вы не сможете это принять от меня сейчас, потому что вам надо самой дойти до этого. Несколько месяцев назад мне была сделана серьезная операция на сердце, пересадка сосудов. Подскажите, что я в жизни делаю не так? В чем мои ошибки? К тому же у меня аритмия 10 лет. Все эти болезни идут с психологического плана. А нет, того, что я что-то не то ем. Знаете, я вам одну вещь скажу. Мои открытия хотите в этой области медицины? Вот те каналы, которые засоряются в организме и несут хронические заболевания, приходят к нам с прошлой жизни. Человек уже с ними рождается. У каждого человека из всех психических каналов, которые есть, 4 засорены на всю жизнь. Но они не засорены сразу, они засоряются очень быстро. И у каждого человека они меняются. Допустим, мы корой очищаем, мы поэтому 4 вида коры ставим человеку, чтобы эти 4 канала очистить. Мы ставим 4 вида коры, эти 4 канала тонких очищаются, а потом потихоньку опять засоряются. Это все не меняется. У каждого человека одно и то же всегда. Ну, допустим, головная боль возникает на астидату. Это канал, связанный с костной системой. И на этом же канале находится позвоночник. Поэтому часто, когда головная боль, постепенно начинает подболеть спина со временем. Вот. На этом же канале находится ритм сердца. Иногда бывает аритмия у людей, которые вот этим болеют. Ну, то есть один канал – это всего лишь один, а их еще 3 есть, которые тоже могут пострадать. Что очищает эти каналы? Голодание очищает, посты очищает. Потом на сырых овощах, когда человек сидит, сыроедение, какое-то время сыроедит, очищаются каналы. Дальше пранаяма, задержки дыхания очищают каналы. Хатха-йога очищает каналы, когда в статических положениях долгое время, по 10 минут в каждой позе находится человек, очищаются каналы тонкие, которые убирают хронические заболевания. Кора, вот это вот то, что носит кору, очищает. Панчакарма очищает каналы. Маслом клизмы, масло клизмы, кровопускание, там еще что-то. Ну, такое панчакарма означает очищение, разные виды очищения. Там и парят человека, и массируют, и маслом обмазывают. И кушает он там, как зайчик, целых 3 недели. Одну травку там или еще что-то. И вот так вот постепенно очищается организм от вот этого засорения. Но это происходит с прошлых жизней, понимаете, карма. Это в прошлой жизни вы что-то не то делали. Астидату засоряется, означает, человек очень категоричен, жесток со всеми. Совершает неправильные аскезы. Аскезы в страсти. Означает сильно много работать. Ненужной работы много. И так далее. Но это все в прошлой жизни уже бы вы делали. Поэтому и заболели этой болезнью. Сейчас не надо думать, что вы с помощью изменения характера сможете вылечить, очистить эти каналы. С помощью улучшения характера вы сделаете так, чтобы они больше не засорялись. Но чтобы их очистить, надо очистительные процедуры проводить, очищение. Вот вставать к дереву и стоять возле него тоже очищает тонкие каналы, продлевает жизнь. По крайней мере, если вы найдете свое дерево, будете стоять возле него по часу в день в течение 3-4 месяцев, то какие-то каналы из ваших хронических очистятся. И, быть может, на них именно должен был рак начаться. Когда человек очищает канал, рак уже не может возникнуть. Поэтому к нам хорошо приезжать, вот когда совсем еще не на корячках ползаете, а ну так более-менее нормально еще, приезжать, кору поставить, поносить ее полгодика, и каналы прочистятся, уже шансов почти нет, чтобы заболеть злокачественной опухолью. Мы сразу 4 канала прочищаем, все хронические заболевания лечим сразу корой. Спасибо за подтверждение. Что? Легкость во всем теле, хорошо возле дерева, и не надоедает. Понимаете, если дерево не подходит, то ты стоишь возле него 10 минут и становится плохо, тяжело. Психически, физически хочется уйти. Если дерево подходит, то ты стоишь возле него минут 40-50 и хорошо. Просветление в голове наступает, легкость. Такое ощущение, как будто ты взлетел. Легкость сильная, ясность, спокойствие внутри. Если не подходит, тяжесть под дерево идет, тяжесть, тупость, тяжело, настроение портится. Причем знайте, что если вот одно дерево, допустим, одно дерево вы выбрали, у этого дерева есть 3 конституции. И поэтому вы дерево выбрали, вам дерево понравилось. Надо как минимум этого вида дерева 5 деревьев разных найти и постоять возле них. Из 5 одно подойдет. И именно к этому теперь уже дереву всегда подходить. не к какому-то другому, именно к этому, который выбрали. Надо вставать прямо к нему и прикасаться вот так, спиной, да. Спиной вставать вот так и стоять час. Можно, нет, молитву стоять. Можно сидеть, да, прямо спиной сидеть возле него. И молитву читать, чтобы время зря не тратить. Или лекции слушать. Встали к деревцу, лекцию послушали, хорошо, полечились одновременно. Я работали вдали от дома. Домой приезжаю только на выходные. Переезжать в другой город, где моя работа, не вижу смысла. Поскольку недалеко от нас находится храм и дружное общение вайшнавов. Здорово, здорово. Так правильное мышление, да. Наш храм, пожалуй, самый активный в Германии. Поиски работы, соответственной моему образованию, рядом с домом, результатов не приносят. Почему? Что делать? Ездить на работу за 400 километров становится все труднее. Это значит, что есть какая-то плотная карма еще осталась. Надо просто сделать определенную врату. То есть врата означает аскеза. Возьмите, почитайте, ну я говорю вайшнаву, так как вайшнав написал. Почитайте, допустим, 64 круга мантры, допустим, неделю подряд. Или несколько дней подряд. Вот выберите так, чтобы у вас было время. И прямо читайте, читайте, молитесь, молитесь, кланяйтесь духовному учителю. Не надо вот именно на работе концентрироваться. Надо плохую судьбу пробить, потому что вы говорите сейчас о своей духовной жизни, потому что работа мешает вам служить Богу. Она вас утягивает в другой город и забирает у вас много времени. Помолитесь, отдайте свою жизнь Богу, посильнее помолитесь. И жизнь пойдет пересиливаться в другую сторону. У меня так тоже произошло. Мне надо очень много тестировать, работать с людьми. По факту все лечение на мне держится. Я очень много на этом времени трачу, а мне надо больше лекций читать, ездить и наставничеством заниматься. Вот. Но работа забирает все мои силы, я поэтому кормлю же всех, как бы помогаю им выжить, всем, кто ко мне приехал. А люди не учатся, не выучиваются. Методика сложная, люди не выучиваются. Я начал просто больше уделять время духовной жизни. Больше молитва, больше духовной жизни. И начали просто один за одним приезжать люди, которые могут выучиться. Сейчас уже пройдет немного времени, и все. Я как бы уже не буду лечением заниматься. Они будут вместо меня лечить. Я буду больше лекций читать. Вы обрадовались или опечалились? Некоторые опечалились. Они говорят: Олег Геннадьевич, вам надо и лечить нас, и читать лекции. Как реализованные и подавленные желания влияют на карму? Подавленные желания остаются объектом вожделения внутри человека и заставляют думать об этих желаниях. То есть беспокоит. Не лучше их реализовать и забыть? Знаете, это немножко попахивает не той философией. Есть такой Оша. Вот это тот, про кого я бы не хотел хорошо сказать. И у него вот какая-то странная философия такая, что вот надо свои желания все вскрывать и ну как бы наслаждаться ими по факту. Если наслаждаешься желаниями, то дальше ты очищаешься и становишься святым. И они как бы создали такое поселение в Индии, ошевцы, они создали такое поселение. Там у них два вида духовной практики: шраванам и киртанам. То есть джапа, как они говорят, джапа и киртан. То есть два вида духовной практики. Джапа означает индивидуальная практика, киртан означает совместная. Индивидуальная практика означает индивидуальный секс, а совместная практика означает совместный секс. То есть они просто там раздеваются, ходят голыми и занимаются вперемешку сексом друг с другом. Реализуют желания. Желания дремлющие сидят, их надо вскрыть все, они все вскрывают, они собирают, что-то орать начинают, там у них такая медитация, просто орут, что-то обжираются там, занимаются вперемешку сексом. Потом появляются дети, которые там вперемешку с ними тоже ходят голые. В общем, такая веселая жизнь. Это вот такая философия. Надо свои желания вскрывать и реализовывать. Опасная очень философия. Веды говорят, вожделение – это как огонь. Если дровишки в него подбрасывать, он разжигается сильнее и сильнее. Существует такое мнение у гинекологов, что если ты не занимаешься сексом, то ты становишься бесплодным. У тебя пережимаются там семенные канатики, у тебя воспаляются органы гормональные, и все, и ты становишься бесплодным, все. Если сексом не занимаешься, значит тебе капец. Надо обязательно заниматься. С мужем не можешь, ищи себе партнера другого. С ним сексом, чтобы заниматься. Видите, интересная философия, да? А веды говорят наоборот. Они говорят, что чем больше человек о сексе думает и сексом не занимается, тем больше туда идет энергии, тем больше разгорается вожделение и тем больше воспаляются половые органы. От вожделения же они воспаляются. Там и так очень много вожделений, поэтому половые органы и так склонны к воспалительным заболеваниям. И так постоянно болят. А если еще на них думать о сексе и их занимать сексом побольше, тогда они воспаляются в 10 раз больше и болят еще больше. А кроме того, появляются еще такие необычные заболевания. С перьями там всякие болезни. 3 пера можно схватить, 4 пера. Еще болезнь 3 пера получит. У меня был, я когда кожным болезням учился, венерическим кожным болезням. Представляете, как у меня карма изменилась? Если бы я не занимался духовной практикой, я бы сейчас был главврач кожно-венерического диспансера. Представляете? Вот, я учился как раз на кафедре кожно-венерических заболеваний в Самаре. И очень благочестивый человек, заведующий кафедрой, он мне сказал одну тайну, он сказал, ты знаешь, все болезни от ума, он сказал, все болезни от ума, от плохих поступков и желаний. Но только на нашей кафедре болезни от удовольствия. Болезни, говорит, возникают от удовольствия. И он мне смешные анекдоты рассказывал. Там эти болезни, они дают марки, как бы маркируют, где возбудитель пришел к человеку, в каком месте возбудитель пришел. И там проводится следствие с людьми. И он так смеялся, говорит, вот мы человека спрашиваем, говорит, а как вы заразились? Он говорит, я заразился через, попил, наверное, после зараженного человека, сразу помню. Вот он попил газировку, я за ним. Ну, то есть он говорит, через рот заразились, да? Он говорит, ну да. Он такой задумался, этот профессор, и он говорит, вы знаете, но вот я согласен, что вы газировку попили, но только мне непонятно, чем вы пили, потому что как марка вот этой болезни на другом месте совсем. Вот так у нас бывает весело жить, да? То есть есть болезни просто от удовольствия, от неправильной жизни. Есть такие болезни. Вот это грех. Это греховные заболевания, заболевания, возникающие в результате греха. Поэтому не факт, что человек должен прямо удовлетворять свои потребности все. Понимаете, можно так влететь, что мало не покажется. Потом горючими слезами будешь плакать. Поэтому веды рекомендуют другое. Не увеличивать потребности, в это вожделение вкладывать свои желания. Я это никогда не удовлетворится по факту. Если ты хорошо кушаешь, будешь еще лучше кушать, потом еще лучше кушать, потом пол живота отрежут, чтобы не слишком толстый был. Вот, то есть и будешь опять дальше хорошо кушать. То есть, но это не останавливается никогда. Не останавливается. Так как я люблю очень хорошо покушать, поэтому я 15 лет назад для себя решил, раз я 3 раза в день ем очень много, то это значит, что я скоро буду очень толстый. Поэтому я решил, что я буду очень много есть только один раз в день. Я перестал есть плотно. Утром вообще не ем, и вечером только фрукты. А днем наедаюсь нормально. И все, и свободен на весь день.
А молоко?
Ну, молоко вечером, да, еще. Фрукты, молоко. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что надо ограничивать свои чувства, и постепенно они успокаиваются. Они успокаиваются. То есть надо ограничивать гнев, постепенно гнев успокаивается. Надо ограничивать половое желание, оно постепенно успокаивается и работает все нормально, никаких болезней нет. Просто переводится энергия в другую сторону, и уже как бы там проблем нет. То есть эта идея, что надо вскрывать свои желания, вскрывать их, и выйти, дать им выйти наружу, они типа вышли и ушли, да? Как в сказке у Пушкина, да? Этот, как читал этот ребенок, Вера Лаша, сказку, забыл стихотворение, читает. Говорит, там ходит этот ход ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песню говорит, идет налево и уходит. Он забыл просто, что дальше. Идет налево и уходит. Так и желание, да, оно типа идет направо, песню говорит, а потом идет налево и уходит. Ничего подобного, оно не уходит, оно еще сильнее приходит. Вот в чем проблема. Веды говорят, что дрова желаний разгоряются все больше, если вы подливаете туда масло. Ну, то есть удовлетворяете желание, подливаете масло в огонь, они становятся сильнее и сильнее и сильнее. Некоторые думают, я вот гульну сейчас с девушкой и все, как бы, и больше от жены гулять не буду. Не тут-то было. Гульнул, потом еще сильнее хочется, потом еще сильнее, потом уже вообще заболел этой болезнью. Карма действует совсем иначе. Поэтому не надо вскрывать и же удовлетворять желание. Понимаете, это неправильная позиция вообще в жизни, в принципе. Вот у меня, вот что мне еще такого, почему я не святой, святой? Что мне еще такого хочется? Ну не знаю. Ну что такого еще хочется? Ну может напиться? Вот когда-то хотел выпить. Может, напиться мне хочется? Раз напился такой, пьяный в стельку домой, пришел, вскрыл желание, да? Потом же захочется еще раз напиться, мои хорошие. Это не остановится уже никогда. Поэтому не идите этим путем. Это путь Оша, который как бы... Ну, по факту он был возвышенным человеком, Оша. И в результате влияния на него красивой девушки он был отреченной личностью, он пал. И так как у него было много последователей, поэтому он решил как-то оправдаться перед глазах этих последователей. Он создал новую философию. Что оказывается, святость — это не то, что себя во всем ограничивать, а надо вскрывать вот эти вот дремлющие желания. И идет налево и уходит. Знаете, у него такая философия. Направо сказку говорит всем, сначала мозги запудривает, потом идет налево и уходит. Но у него что-то так и не уходило. И поэтому там много всяких историй про него интересных. Я не буду этим заниматься. Нам не нужна такая философия. Мы хотим к Богу. Мы не хотим греховной жизнью заниматься. Мои родители оставили тела. Мама ушла, когда ей было 54 года. У нее был рак легких. Мама при жизни делала много абортов. Как можно помочь душе? Папа жил и ушел от инфаркта. Пил и ушел от инфаркта. Как помочь детям, чтобы они стали развиваться духовно? Про детей? То же самое, вы воспеваете имя Бога, молитесь, дети очищаются параллельно. Я говорил уже об этом, принцип такой. Смотрите, еще раз слушайте внимательно одни и те же вопросы. Смотрите, все родственники с нами связаны в корне нашего сердца, в корне дерева, в корне нашего сердца. Связи остаются всегда, хотим мы или нет. Вы сейчас все связаны со всеми своими родственниками. Постоянно. Связи тонкие, постоянно идут. Вы заходите в храм, чувствуете благодать Божью. Что происходит? Ниточки наполняются благодатью. Вы даете им удачу. Приходите на лекции, слушаете лекции, ниточки наполняются знанием, пошла, потекло знание к ним уже. Понимаете, когда человек занимается духовной практикой, он поливает корень дерева. Люди в обычной жизни поливают, веды говорят, поливают листики. Вот дерево стоит, вы листики нальете на него, дерево лучше будет? Нет. Но чуть-чуть будет, листики станут крепче, влагой как бы напитаются, крепче станут. Но если вы поливаете корень дерева, что происходит? Все дерево наполняется влагой, и листики, и веточки, и цветочки, и все. Так? Поэтому человек не должен думать о том, как помочь родственникам. Надо просто наполнять корень своего сердца духовной жизнью. Надо увеличивать концентрацию на духовном, и это приведет к тому, что все листики начнут наполняться. Я недавно узнал такую новость, что у меня есть сестренка двоюродная, и я давно с ней не виделся, она живет в Израиле, уехала лет 20, наверное, назад. И я так ее не видел. Вот, и она звонит моей маме, говорит, я слушаю лекции Олега, мне так нравится, я хочу жить так, как он, хочу на фестиваль приехать. Я взял ее телефон, сейчас буду звонить, приеду. Видите, она со мной связана, она моя родственница, она дочка брата моей мамы. Она моя родственница, есть связь, да, на тонком плане. И пришло время, и она начала слушать лекции. Хотя я ей не давал лекции. Я читаю лекции, до нее постепенно стучатся лекции, стучатся. И достучались, начала слушать. Также моя мама в свое время начала слушать. И мама моей жены начала слушать лекции. И папа бросил пить недавно, узнал, хотя всю жизнь пил. Ну, то есть, понимаете, как бы, а у кого есть какая-нибудь тряпочка или платочек, а то я что-то уже... Потею. Мертвые не потеют, правда, это хорошо. Но это я, наверное, не буду вытираться, а то вы потом на алтарь положите. Я боюсь таких исходов. Те мокрые, да? А это сухие, спасибо. Вот мне сухие, да. Спасибо вам большое. А то я чувствую, что я уже что-то так наболтался, что у меня уже потекло. Что-то прям мы приехали в самый курорт, да, тут? Вообще. Классно так, да? Жар костей не ломит, да? А, хорошо. Итак, движемся дальше, вперед. Вот так надо помогать близким. Запомнили или нет? Одно и то же много раз вам уже говорил. Я приводил вам много примеров из своей жизни. Такую историю приводил, что мои родственники ехали на машине. Я почувствовал, что они сейчас должны погибнуть. Я начал молиться, и потом узнал, что они разъехались в секунду с КамАЗом. А он как бы они с полосы съезжали, он туда же шел. Со встречки в лоб как бы им ехал. И они улетели в кювет, и... Все равно машина не перевернулась, не разбилась, стала на четыре колеса и поехала. Понимаете, то есть это благодаря молитве такие вещи происходят. Поэтому вы не беспокойтесь о том, что будет с родственниками. Свято живите чисто, вы станете для них ангелами-хранителями. Когда вы уйдете на высшие планеты, живя как святой человек, то все ваши родственники получат ангела-хранителя себе в жизни. Вы будете охранять всю свою родню на много поколений назад. А если вы отправитесь в духовный мир, то веды говорят, тот, кто ушел в духовный мир, он дает освобождение от материального плена 12 поколениям до себя, которые жили до этого 12 поколений. Он уже 12 поколений, представляете, он даже глаза не видел и не знал, кто там жил. Может, там у него какой-нибудь соловей-разбойник был в 12-м поколении. Тоже получит освобождение, его родственник, бывший. И 12 поколений после получают освобождение. Которые даже еще вообще, я не знаю, кто там родится. Может быть, Василиса Премудрая. Какие души приходят вследствие эко? Эко бывает разным. Если вы, у вас трубы перерезаны, не можете зачать, только с помощью ЭКО можете зачать, значит, надо начинать с помощью ЭКО. Но читать молитву постоянно. Молиться, молиться, молиться. И во время зачатия молиться. Какая душа придет? Возвышенная. Возвышенная душа. Не надо думать, что вот ЭКО там. Холодненькая, классная. На чем мы остановились? Не беспокойтесь об этом. ЭКО же тоже Бог зачинает. Или это вы зачали с помощью ЭКО? Бог же зачатие производит. Поэтому не беспокойтесь. Но мой опыт показывает, что ЭКО само зачатие не делает. Потому что если человек так не мог зачать, то он и с ЭКО не зачнет. Потому что есть нарушение в матке обычно. Гормональных функциях. Нужно очистить организм сначала, побыть на природе, походить по сырой земле, попоститься, помолиться, покупаться в воде. Женщинам хорошо, когда энергия воды и земли соприкасаются, они с ней. Больше овощей сырых кушать, овощные соки пить, очистить организм, почувствовать себя покрепче, как женщина, целибат пособлюдать какое-то время. Мужчинам корешки пить, корешки. Заниматься спортом активно, гантели там всякие. Тоже свежий воздух, солнце, купание, бег, спортивные мероприятия всякие. И есть корни такие, корень женьшеня, корень золотой корень, корень барбариса. Они увеличивают возможность, потенцию, силу как бы мужскую увеличивают. Сперматозоидов. Но сперматозоиды тоже это вид потенции определенный. Вы понимаете потенцию по-своему. А я понимаю по-своему. Потому что потенция означает способность зачать, а не способным наслаждаться, понимаете? То есть сила сперматозоидов возрастает еще от целибата. От целибата. Мне часто присылают фотографии те, кто не может зачать. И я смотрю, они все истощены. Вот эти люди, человек не может зачать, и они сексом занимаются до потери пульса. Думаю, чем чаще, тем больше вероятности, да? Это не же спорт, не спорт лото. Оп! Морская гребля. На бардарках и каноэ. Понимаете, как бы... Поймите, как бы это зачатие, это не иго-го, понимаете? Это не морская гребля на бальдарках и каноэ. Надо целибат соблюдать, чтобы сила семени возрастала. Раньше мудрецы были, знаете, какие? Были случаи в ведической культуре, что человек просто семя свое женщине давал. Семя дает ей свое. И она помещает в лоно, и тут же зачатие происходит. Тут же зачатие, понимаете, происходит. Чуть ли не от дуновения ветерка от этого мужчины зачатие происходит. Ветерок подул от мужчины, и все, и зачала сразу. Если сила большая у нее. Отец моей мамы и два ее брата ушли из жизни по своей воле. Как это отражается на моей судьбе и судьбе моих детей? Можно ли нейтрализовать последствия их поступка? Отражается так, что вам тяжело становится от этого поступка. Вы же с них связаны, а они в телах привидений живут. Для чего это все произошло? Чтобы вы начали молиться Богу. Для чего это все произошло? Чтобы они начали молиться. Потому что они поживут в телах привидений до того момента, когда они должны по карме уйти из мира, из этой жизни. Пока они не уйдут по карме, из этого мира, они в тонких телах будут жить и всех мучить ходить. Родственников, не родственников, как привидения будут жить. Надо за них молиться. Точнее, пожалуйста, как понять слово «непреодолимая карма». Например, человек болен раком. Но карму, вызывающую это заболевание, он отрабатывает в конце жизни, оставляя тело. Так значит, непреодолимой кармы нет? Вот сама смерть – это и есть непреодолимая карма. что человеку надо оставить тело, и это и есть непреодолимая карма. Бывает же непреодолимая карма, что семья разрушается, человек не возвращается назад. Как не молишься, как не зовешь его, что не делаешь, не возвращается. Непреодолимая карма. Невозможно вернуть назад. Непреодолимая карма, значит. Такое бывает. Сразу не поймешь, преодолимое, непреодолимое. Надо прилагать все усилия. Пробовать, чтобы нормально все было. Потом, если чувствуешь, что ничего не получается... Пошло. Ну, хорошо. Холодненько. Я лучше внутрь. Салфетка не так пить сильно хочет, как я. А мне нормально с потом тоже хорошо, я вытираю же. Вот поэтому на площади не готовят, потому что много подсказчиков. Ладно, поехали дальше. Итак, расскажу вам случай один. У меня в Индии лечился один возвышенный человек, он всю жизнь прожил в святом месте. Ну и в общем был как духовный учитель, такой высокий статус у него был, хоть он учеников не брал, но он был очень возвышенным человеком. И у него был рак кровеносной системы, рак крови, рак флегматических узлов. И они очень метастазировали быстро по всему телу. И когда его дочка попросила меня помочь ему, он уже лежал обездвиженный, он почти ничего не соображал. И у него два метастаза были в головном мозге уже, рака. И по всему телу еще штук 15. Вот, но я говорю, маловероятно, что я могу помочь. Она говорит, пожалуйста, делайте все, что можете. И я пошел по Майпуру искать кору, которая ему подходит. Искал. Нашел, наконец-то, ту конституцию дерева, которая влияет как раз на эти каналы. И начал ставить эту кору. И за 2 недели у него рассосались метастазы в голове. Они как быстро росли, так и быстро рассасывались. И потом один за другим у него почти все метастазы в организме рассосались. Но одновременно он терял силы, так как шла борьба сильная, то есть организм начал сражаться, он терял силы с каждый день все больше и больше, хоть уже начал ходить и кушать, и понимать все. В какой-то момент он уже не смог носить кору, он только одевал, ему плохо становилось сразу. Он ее снял и начал молиться Богу. Потом позвал меня, такой уже счастливый. Я говорю, что-то вы какой-то радостный. Он говорит, я понял, Господь мне сказал, что Он хочет меня забрать. Я тебе очень благодарен за то, что ты дал мне возможность составлять тело в ясном сознании. Он был такой бодренький, но он мне сказал, что он собирается составлять тело. Что Бог ему дал такой знак. И он начал молиться. И на 3-й день от этого дня, когда я узнал об этом, он в полном ясном сознании под воспевание святых имен в его комнате в это время находилось порядка 20 человек. Все молились, воспевали имена Бога, с улыбкой на лице наставил этот мир, ушел в духовный мир. Это была непреодолимая карма. Но это была хорошая карма или плохая карма? Это была духовная карма. Это была не карма уже, это была его свобода выбора. Он выполнил, сдал свои экзамены. Сдал все экзамены на 5-ку и ушел в духовный мир, где нет страданий. А мы будем еще здесь непонятно сколько кувыркаться. Хоть он вроде бы раком болел, не повезло мужику, да? А может быть и повезло, кто его знает. Поэтому мы не знаем, что хорошо, что плохо. Веды говорят, что любая трудность, которая в человека в жизни возникает, является для него или благословением, если он примет эту трудность, или проклятием, если он не примет. Например, ноги перерезало, человек стал инвалидом. Если человек принимает эту судьбу, то он интенсивно начинает заниматься духовной практикой, потому что он уже не может наслаждаться, как все остальные люди. Ему приходится жить в аскезе. И в результате он становится очень возвышенным человеком. Так? Но если бы он не перерезал ноги, он бы не стал возвышенным человеком. Или раком человек заболел, начал предаваться Богу, служить Богу. То же самое, понимаете, если просто жил, не был. Вот если бы у вас не было трудностей в жизни, вы бы сюда не приехали. Вы жили просто, а? Почему я так думаю, я знаю. Почему так? Потому что, я вам сейчас объясню. В Ведах говорится, что в жизни человека есть две полосы. Одна полоса отдыха от трудностей, от экзаменов, а другая полоса экзамена. И когда человек живет в полосе отдыха от экзаменов, он просто расслаблен. Он балдеет в жизни просто расслаблен, ему хорошо, все, проблем нет. И он никогда в таком состоянии не будет предаваться Богу. И поэтому по факту настоящая жизнь начинается тогда, когда начинаются трудности. Потому что в это время человек хочет молиться, он хочет победить трудности. Мы настолько ленивые душой. Все на этой земле, не только вы. Почти все на этой земле. Мы настолько ленивы душой, что только когда трудности возникают по факту, мы тогда начинаем настоящую жизнь. Поэтому веды говорят, что настоящая жизнь у человека — это та жизнь, когда идут трудности. Хоть и ему не хочется этого, он со всех сил бодается. И когда люди звонят друг другу, они говорят: «Как дела?» «Хорошо». «А у тебя как?» «И у меня хорошо». Это означает, что мы еще не живем, мы просто спим. Что на самом деле хорошо означает, что пока жизнь не началась, пока мы просто спим, мы ждем, когда по башке дадут. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Все знают эту пословицу, да? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что пока трудности не начинаются, человек не будет жить нормальной жизнью. Нужны трудности. Поэтому и была такая царица возвышенная, царица Кунти. Она молилась Богу каждый день: «Господь, пожалуйста, пошли мне трудности, чтобы я никогда не забывала тебя. Без трудностей я почему-то тебя начинаю забывать». Такая разумная женщина. И у нее много трудностей в жизни было, но она всегда была счастлива. Но мы с вами ленивые, вы мне все вопросы задаете: «Олег Геннадьевич, когда у меня в жизни все будет хорошо? Когда я буду спокойно лежать на заваленке, радоваться жизни, ездить на курорты, отдыхать там, и мне будут по барабану ваши лекции, и так будет все хорошо». Смотрите, записки делятся на две категории. Первая категория: «Олег Геннадьевич, когда мне будет лучше?» Эти записки пишут люди, которые не готовы быть счастливыми пока еще. Больше не надо, это, наверное, забопьюсь. Ну принесите, ладно, то я это что-то... Рука тянется. Она мне трудности посылает. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Ладно, не обращайте внимания, это я шучу. Возьмите эти стаканчики, они же. Что-то уже это. Много стаканчиков набрал. А я в России домой. Что делать, если когда есть желание, мечта любить и заботиться о мужчине, а его нет? Работаю над собой, отрабатываю женские качества. Изменились все остальные аспекты моей жизни в положительную сторону. Но этот аспект личной жизни не приходит. Остается уже как 6 лет без изменений. Многократно пробовала знакомиться в интернете. Иногда посещаю дискотеки, регулярно принимаю участие в ведических мероприятиях, семинарах. Ищу контакт с единомышленностями. Но подходящего мужчины еще не встретить. Все понятно тогда. Нет, я не ищу идеального человека, Олег Геннадьевич. Ничего вам не понятно. Знаю, что такого не существует. Конечно, тот факт, что у меня ребенок, усложняет немного ситуацию, но где-то не преграда. Какой бы совет мне дали? Может ли астролог разъяснить сложившуюся ситуацию? Смотря какой астролог, некоторые говорят, не выйдет замуж. Следующее. Такие астрологи тоже бывают. Или мне суждено оставаться без мужчины после неблагополучного и короткого брака и юные годы? Ну, кто написал, где красавица-то такая? Стесняется, ладно.
Нет, я стесняюсь.
Виновата ли я? Виновата ли я? В прошлой жизни занимались духовной практикой серьезно и были в отреченном укладе жизни. И в этой жизни, ну как бы, Бог вам не дает поблажек никаких. Он к вам очень строго относится и хочет, чтобы вы больше молились. По факту, я вижу так ситуацию, что есть два момента, которые вам надо сдать, два экзамена. Ну, как бы здесь речь не идет о развитии женских качеств. Это вам не поможет особенно. Есть два экзамена, которые вы должны сдать. Первый экзамен – это то, что вы должны так погрузиться в молитву, в духовную жизнь, чтобы ваше замужество уже не мешало духовной жизни. То есть вы не должны стать крепкой в духовной жизни, чтобы брак не разрушил вашу духовную жизнь. То есть это первое, что вам надо сделать, и тогда уже снисхождение вам пойдет уже сверху. И второе, что я вижу, это то, что вы должны очистить свое существование, стать возвышенным человеком. И в вашей жизни есть только один шанс для вас выйти замуж. Это возвышенные отношения в семейной жизни. По-моему, даже этот первый брак был такой очень возвышенный, вы общались на духовные темы, так? Первые отношения, нет? Ну вот я так вижу, что вам положен такой возвышенный человек, такой возвышенный духовный человек. Вы пока не дотягиваете до такого человека. Вам надо больше заниматься духовной практикой, погружаться в духовную жизнь. Я не вижу такого, чтобы вы остались одна в этой жизни. Такого не вижу. Наоборот, я вижу, что вы выйдете замуж вот за такого человека серьезного в духовном плане. Но он не будет такой, чтобы там денежки зарабатывать, детей размножать сильно. Там домик в деревне, квартирка, там домик, машинка, денежки, детки, пеленки, распашонки. Будут более такие серьезные, у вас будут возвышенные духовные отношения, вот так решается. Ездить не поможет по фестивалям, надо внутри вопросы решить. Потому что у вас особая милость Бога есть, вы не можете бросить духовную жизнь. Так как вы не можете, вы уже много туда вложили сил, вам надо так заниматься духовной практикой, чтобы сдать экзамен вот этот внутренний, что для вас муж не важнее, чем Бог. Сейчас для вас муж важнее, чем Бог. Когда Бог станет важнее, чем муж, Бог вам даст мужа. Кстати. Как можно помочь мужу в преодолении им зависимости от вина? Умом он свою зависимость признает. Видите, это уже первая стадия помощи. Но, наверное, до разума еще не дошло, если прекратить не может. Можно ли использовать янтру от алкоголя?
со знаками на санскрите, которые нужно омывать водой и давать эту воду зависимому. Трах тебе дах, трах тебе дах, трах тебе дах. Пей.
Не буду.
Пей, сказала. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Видите, вы какие шустрые. Вы хотите как карму отработать? С помощью махинаций. Жик-жик смахинировала, там повесила мантрочку, там зарядила что-то, пошептала. Оп. Все. Не пьет. Потом раз так. Не курит. Ответ хотите, да, от меня? Сейчас скажу. Олег Геннадьевич, когда... Я буду счастлива. Потому что, смотрите, идея-то в чем заключается? Почему вы хотите, чтобы он бросил пить? А потому что вам тяжело жить с пьяницей. Не то, чтобы вы сильно беспокоитесь о нем. Скорее наоборот, вы скорее беспокоитесь о своей счастливой или несчастной судьбе. И это очень корыстно на самом деле. Поэтому люди так часто очень сильно беспокоятся о том, что близкий человек пьет там или еще что-то. Они о близком человеке вообще не беспокоятся. Они беспокоятся только о себе. И так как они беспокоятся о себе, поэтому ничего и не меняется.
Если я забочусь о здоровье того пьяного человека, это мой муж, или мои родители, или мои дети, я забочусь о его здоровье, он пьет, и пьет без меры.
Вы сейчас говорите с гневом. Потому что это раздражает вас. Потому что вы испытываете страдания от того, что он пьет. И поэтому вы говорите с гневом сейчас мне это все. Это означает, что вы не отработали свою карму. Гнев означает указывать на то, что вы сами пили в прошлой жизни. Видите, вот это слово «чего?» указывает на то, что это правда. Потому что, если бы вы не пили, вы бы спокойно восприняли. Ну, какой-то очкарик что-то говорит, какая мне разница. Когда ситуация действительно тяжелая, внутренне всегда больно слышать. Всегда больно слышать. Как бы вы хотели услышать от меня какой ответ сейчас? Давайте я вам скажу, что он пьет, потому что он плохой, а вы хороший. Вам понравится такой ответ? А какой вы хотите? Жизнь непростая штука, она очень больная, она очень дает много боли. Вот видите, я тоже пил в прошлой жизни. Чего? Опять чего? Я тоже пил в прошлой жизни, потому что, видите, эта карма, она меня преследует всю жизнь. Всю мою жизнь преследует пьянство. Я очень сильно страдал от пьянства в своей жизни. Но не от своего. И я в какой-то момент понял, что я был пьяницей в одной из прошлых жизней. Жутким пьяницей. И за это сейчас страдаю. И мои страдания от пьянства, вы отдыхаете по сравнению с тем, что я перенес от пьянства своего в прошлой жизни. Это вам так кажется, потому что вы не знаете. Сейчас я вам расскажу про свою судьбу. Мой отец бил мать всю жизнь, и я жил в жутких страданиях с детства. Моя бабушка и продолжал даже бить мою мать и пить, когда я ушел от них. Я тоже страдал, даже будучи, не живя уже с семьей. Моя бабушка умерла от алкоголизма по матери. Ее убили на собственном крыльце в состоянии глубокого опьянения. Мой дедушка по отцу погиб от рака желудка, от пьянства. бабушка по отцу замерзла в пьяном виде, не доползла, не поползла до зимой до дома. Родной брат отца, который наиболее близок из его братьев был, у него был еще один брат, они были три брата. Родной брат отца умер в молодом возрасте от пьянства. Спился, оставив семью без отца. Когда я должен выполнять свой долг и сказать человеку с правду, с любовью, я пытался сказать правду человеку с любовью, что из-за пьянства прошлой жизни этот человек сейчас получил мужа-пьяницу. Из-за того, что у меня нет силы это сказать. Поэтому эта женщина мне не поверила. Почему у меня нет силы? Потому что я сам в одной из прошлой жизней был пьяницей. Потому что если бы так не было, у меня бы не было столько родственников пьяниц и столько бы смертей вокруг меня. Поэтому, видите, у меня нет силы вам помочь. Наверное, вам нужно обратиться к кому-то другому за помощью. Если бы у меня была сила, вы бы поняли. Потому что слова всегда показывают истину. Если я что-то говорю, значит, я это вижу. Я вижу вас в прошлой жизни. Но вы бросили пить к концу жизни, в прошлой жизни. Но очень сильно пили в мужском теле, находясь. Очень трудно принять правду, когда ее не знаешь. И особенно, когда ты даже не догадываешься, что с тобой это возможно. Судьба интересным образом действует. Смотрите, женское тело предназначено часто для отработки кармы в мужской жизни, потому что женщина, она пассивна по природе, и она с рождения получает хорошие качества для того, чтобы хранить род. Поэтому женщина не склонна к вредным привычкам, по факту. С другой стороны, если женщина пила в прошлой жизни, то она отрабатывает эту карму пьянства не через свое рождение, а через своего мужа. Наши родственники указывают на нашу судьбу. Поэтому надо это признать. Если мы это не признаем, значит, не будет никаких шансов отработать карму. Потому что вот это настроение, что я хороший, а он плохой, указывает на то, что никогда не победишь судьбу. Победа над судьбой приходит тогда, когда человек признает, что мой родственник хороший человек. И то, что он пьет, ничего страшного. Это нормально. Это плохо, конечно, то, что он пьет, но я принимаю это. Я принимаю его пьяным. Я принимаю свою жизнь таким, какой он есть. Это принятие происходит через молитву. Когда человек молится, отношения со святостью устанавливает, то постепенно вот это принятие приходит. Когда я принимаю, вот я вас принимаю такой, как вы есть. Вы со мной не согласны, но я вас принимаю. Я вас принимаю такой, какая вы есть. Мне больно, конечно, что человек слушает меня здесь и не принимает то, что я говорю. Но я все равно вас принимаю. Когда ты принял человека, принимаешь человека, то он начинает задумываться. Если не принимаешь, не задумывается. Почему? Потому что принятие означает с помощью любви отработка кармы. То есть я должен сейчас словами отработать вашу карму. Я должен ваше сердце дать знание, которое вам поможет потом спастись от этой тяжелой судьбы. И знание таково, что когда человек с любовью принимает другого человека, его судьбу, его поступки принимает свою жизнь. Это возможно только с помощью, когда есть сердце святости. Когда есть сердце эталон святости. Когда я принимаю близкого человека таким, какой он есть, то близкий человек расслабляется рядом со мной. Он перестает бороться за свое право жить, как он хочет. Он расслабляется, и тут же включается совесть в его психике. Ну, я говорю о вашем близком человеке сейчас.
Ну, хорошо, значит, надо много принять. По одному, по очереди.
Почему нет? Сидите, сидите, все нормально. Вы же мне не мешаете, я пытаюсь вам помочь. А вы думаете, что я вас хочу пересилить, доказать вам что-то, да? Вы думаете, что вы пришли просто на лекцию? Хотите послушать, как сделать? А ведическая культура — это не лекции, это жизнь. Я вот сейчас с вами живу жизнь определенную, переживаю жизнь вместе с вами.
Не надо ничего говорить.
Я ничего никому не доказываю сейчас. И не хочу доказывать. Я хочу, чтобы эта женщина просто была счастлива, и все. Ей тяжело очень, больно внутри, в сердце.
Мне отец сказал мне в молодости: ты, говорит, тебе не нравится, что я пью, но ты, говорит, сам, когда вырастешь, будешь такой же пьяницей, как я. Потому что, говорит, все становятся пьяницами, и ты станешь.
Я хочу вам кое-что рассказать важное. Давайте уйдем от этого вопроса по поводу выпивания. Есть такой человек, Жданов Владимир Георгиевич. Он обладает такой силой, что все, кто слушает его лекции, они наполняются энергией, дающей возможность освободиться от пьянства родственникам. Человек просто начинает слушать его лекции, и родственники бросают пить. Да. Жданов Владимир Георгиевич, он всю жизнь борется с пьянством в России. И он организовал такой большой проект при благословении президента страны. Это было три года назад. Организовал проект, называется «Общее дело». То есть потому что страна спивается, Россия. И он читает лекции. И люди, которые слушают, они бросают пить сами, и их родственники бросают пить. Могущественной силой обладает человек. Не объясняет законов кармы, ничего, просто говорит о пьянстве, обо всем этом, и люди бросают пить. Психика трезвеет от этого. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что есть одна тайна в законе кармы, которую мы не можем понять. Вот когда женщина очень эмоционально, с таким эмоциональным напряжением пилит своего мужа, то он никак не может понять, за что. Потому что он все время старается ее терпеть, не мучает. Она постоянно раздраженная, постоянно чем-то недовольная, постоянно что-то хочется другое, ей новенького, чего-то не то. И так ей не все, и это ей не все, и такие условия плохие, эти условия плохие, и все не так. И у нее создается впечатление, что это несправедливо, потому что я пашу, работаю на нее, я забочусь о ней, а ей все не так, и не так, и не так, и не так. Она постоянно ворчит на меня. Постоянно недовольная, капризничает. И ей все не нравится. Знакомая ситуация? Мужчинам знакомая ситуация? Мужчинам знакомая ситуация. Женщина говорит, да нет, ничего, нормально так, ничего мы ничего плохого не делаем, Олег Геннадьевич. Это они плохие. У меня к вам вопрос, а почему мужчина очень сильно, почему мужчины бросают женщин часто? Почему мужчине так не нравится, как его жена ведет себя? В чем причина? А? Ну, причина, да, во-первых, он такой же был в прошлой жизни, и ему больно, эти все черты характера жены, ему больно воспринимать, поэтому он страдает. Мы боль-то приносим друг другу, потому что мы одинаковые, понимаете? Просто есть еще другая причина. Причина заключается в том, что мужчина совсем другой, не как женщина. Он ее просто не может понять, почему так себя ведет. У него нет понимания вообще, почему она так себя ведет. Он не может это понять. Он не может понять, что она очень чувствительна, ей все раздражает. Ей трудно вот в этом мире как бы спокойной быть. Все беспокоит, все раздражает, все тяжело в женском теле. Он этого не может понять. Он мужчина, у него наоборот ничего не раздражает. Если жена не мучает, так все нормально. Видите, мужчина не может понять женщину. Женщине очень тоже трудно понять, почему я такая возвышенная, чистая, а он пьет у меня. Видите, для того, чтобы усложнить экзамен, Бог так сделал, что мы то отрабатываем карму, которую про себя не знаем в этой жизни. Вот, допустим, женщина не знает про себя ничего связанного с пьянством. Она чистая, вообще никогда не пила. При чем тут я вообще? Зачем мне вот это все нужно? Отрабатывать, терпеть эти пьяницы все вокруг. Теперь мужчина, он не понимает, почему у него три дочки все визжат, жена визжит. И как бы он уже на ушах стоит, он не знает, как ему жить. Но он никогда так себя не вел в жизни. За что? Вот это за что является самым барьером первым для преодоления кармы. Потому что для того, чтобы преодолеть карму, первое, что нужно сделать, нужно смирение. Нужно проявить смирение перед судьбой. Знаете, что такое смирение? Сказать судьбе, я уже сражалась, и ничего не получается. Может быть, я неправильно действую. Может быть, наоборот, мне не надо сражаться. Может, мне наоборот надо сказать, я больше сражаться не хочу, всем прощаю, прощу прощения. Может быть, этим путем надо пойти, мои хорошие. Может быть, это будет победоносный путь. Может быть, уже сражаться хватит. Может быть, жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. Может быть, мы не знаем всей глубины того, что в этом мире происходит. Может, даже и не догадываемся. Вот, например, вы сейчас думаете, что я отрабатываю карму этой женщины. Вы ошибаетесь. Я отрабатываю свою карму сейчас. Свою. Это я виноват в том, что у меня сейчас происходит. Это прошлой жизни опять меня догнали. Они сказали, будешь страдать сейчас. Потому что когда человек дает знание, и он не может его передать, он испытывает муки. Как женщина родить не может, она рожает, а родить не может. Так что я не сильно квалифицирован избавлять от пьянства по факту. Я так сегодня вывод такой сделал. Движемся вперед. Моя дочь очень хорошая, не глупая, симпатичная, ей 35 лет. Не может найти достойного парня. Я сама развелась 32 года. Возможно, причина во мне, что такое судьба у дочери, что такая судьба у дочери. Давайте еще раз вам объясню, и потому что в этом вопросе есть много неразберихи. Смотрите, мы отрабатываем только свою карму, только за себя. Мы вообще никогда не страдаем ни за кого, ни за одного человека в этом мире. Мы никогда не делаем никому хуже. Мы только себе делаем хуже. Вот, допустим, мать воспитывает ребенка. Ребенок страдает у нее. По чьей причине? Ребенок получает ответ за свою судьбу с прошлой жизни. И он поэтому получил такую мать. С этой точки зрения мы никому хуже сделать не сможем, чем ему положено. Допустим, взяли кого-то, зарезали. Ему хуже не будет. Он отработал свою собственную карму. В этом мире нет несправедливости. Мы отрабатываем только свою карму и никакого другого человека. А боль возникает от невежества, от того, что человек думает, что он страдает за кого-то другого. Ну попробуй не страдай, иди разойдись, посмотришь, как будет. Будет еще хуже. А вот если ты не занимаешься духовной практикой, то тогда твоя дочь, и делаешь дочери плохо, вот тогда ты за это будешь отвечать. По факту мы можем создать только новую плохую карму. Мы никому карму не передаем плохую. Не передаем. Но есть случаи, когда человек берет другую карму на себя. Такие случаи тоже есть. Если человек начинает кого-то критиковать и говорит, ты плохой, свинья такая, зачем так живешь, то этот человек берет на себя плохую карму этого человека. Он набирается эту карму на себя. Особенно если кто-то критикует возвышенных людей. У этого возвышенного человека может капли недостатков, но если человек критикует возвышенного человека, он из этой капли себе гору делает. Целую гору недостатков. Понимаете? Потому что Бог не любит такой критики. Так возьмем ситуацию. Мама развелась, дочка жила рядом. Почему она развелась рядом с дочкой? Потому что дочка в прошлых жизнях тоже разводилась, ей положено видеть такую ситуацию. А вот если бы мама не развелась, в результате духовной жизни она бы занималась духовной практикой и не развелась бы, что бы тогда произошло? Дочка бы получила милость от мамы. Вот понимаете, что мы можем дать действительно людям, это милость. Мы не можем им по факту испортить жизнь. Потому что люди все сами себе портят жизнь. Мы сами выбираем неправильное общение. Мы сами совершаем грехи и за них же отвечаем. Мы никому не можем испортить жизнь. Мы можем только улучшить жизнь другим с помощью милости. Или мы просто идем на поводу у их кармы. Допустим, карма у детей такая-то. Мы идем на поводу, потому что у нас такая же карма. Или мы даем милость, и дети получают в результате милости лучшую судьбу. Поэтому, когда человек молится, он дает милость своим детям, они получают лучшую судьбу, чем было. Лучше получают. Но не надо думать, что я испортила жизнь своему ребенку. Вы не испортили жизнь, вот какая ему положена была жить, такой он получил. Но вы виноваты в том, что вы не занимались духовной практикой и не благословили своего ребенка на счастливую жизнь. Вот в этом вы виноваты. То, что вы не дали ему правильное знание, вот в этом виноват. Еще в каких случаях человек чужую карму берет на себя? Когда мужчина женится, он трудности жизни женщины берет на себя. Знаете почему? Потому что женщина наслаждает его чувства. Происходит такой обмен. Женщина дает ему свое тело и свое наслаждение собой. Женщина наслаждает мужчину собой, а мужчина забирает трудности жизни у женщины. Поэтому женщина так сильно хочет замуж выйти. Она выходит замуж, раз, классно. Я могу всех наслаждать, и мне жить становится легче. Почему? Потому что все трудности перешли мужику. Это он теперь пашет, а я сижу дома и готовлю пищу, занимаюсь любимым делом. Воспитываю детей. А все трудности мужику перешли. Почему? Потому что он наслаждается мной. И вместе с этим получает мою тяжелую карму. Понимаете, в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что Мы не знаем, что тут происходит в этом мире. Некоторые люди думают, я дочке своей испортила жизнь. Я вот развелась с мужем, теперь она будет разводиться. И потом дочке она об этом говорит. И дочка потом разводится, говорит, мама, это ты мне всю жизнь испортила. Я вот хорошая, я мягкая и пушистая, а так как ты у меня скользкая и вонючая, поэтому я тоже развожусь из-за тебя. Неправильное мышление. Не воспитывает в своих детях такое мышление. Это неправильное мышление, это обман. Есть несколько случаев, когда человек берет на себя карму от других людей. Первый случай – это оскорбление. Мы оскорбляем кого-то, на что боролся, за что боролся, на то и напоролся. Человека оскорбляешь, ах, ты развелся, скотина. Не любишь свою жену, ненавижу тебя за это. Хорошо, значит, ты тоже поступишь точно так же в будущем. Посмотрим, как у тебя получится преодолеть эту ситуацию. Понятно, да? Не суди, не судим будешь. Вторая ситуация. Муж берет карму у жены, пока он женат на ней, пока они вместе живут. И третья ситуация, когда ученик клянется твоему духовному учителю, что он будет строго следовать обетам духовной жизни. Пока ученик следует обетам духовной жизни строго, учитель берет плохую карму на себя, этого ученика, и переваривает ее с помощью духовной молитвы своей. А ученику становится легче, и ему легче двигаться вперед, потому что груз кармы легче. Этот процесс передачи кармы называется инициация. Духовный учитель посвящает в духовную жизнь человека. И насколько сильно ученик верит в учителя, настолько учитель берет на себя его карму плохую. Эти грехи перетекают с ученика на учителя. По желанию учителя самого. Он хочет помочь своему ученику из любви. Он хочет помочь ему прогрессировать в духовной жизни. И берет часть грудка, часть ноши его судьбы на себя. Поэтому духовные учителя, многие сильно болеют тяжело. Они набирают учеников, и им тяжело переваривать их грехи. И они часто могут чувствовать себя плохо из-за этого. Но вот таких случаев нет, что я совершила плохой поступок, и этим поступком дочка заразилась от меня. Раньше она была мягкая, пушистая, я теперь изменила мужа, она стала скользкой, вонючей. Все. Нет, она в прошлой жизни уже была достойна такой матери с самого начала. Все было уже предусмотрено с самого начала. Но если вы занимаетесь духовной практикой, вы можете помочь дочке. Что-то вы страшно прокисли все. Чего вы все прокисли? Сражайтесь и поддавайтесь. Мы с ней все равно победим. Вы первый раз, да, на моих лекциях? Вот первый раз слушаете мои лекции. А? Сколько раз слушали? 5-6. Она совсем еще со мной не знакома. Совсем не знаком. Поэтому не трогайте, оставьте ее в покое. Она хороший человек очень, у нее все получится. Я даже вижу, когда у нее первая ласточка перестанет пить. Даже по судьбе вижу, когда она... Нет, не скажу вам. Вы должны сами сдать этот экзамен. Я вижу уже милость Бога на вас, уже вижу. Но вы сами должны сдать эти экзамены. Никаких подсказок не будет. Я только одно вам скажу, что цените дружбу. Нашу дружбу с вами цените. Да. Что вы начали слушать лекции мои, это значит, мы стали с вами друзьями. Понимаете? Цените нашу дружбу и верьте в одно, что я не враг для вас. Я желаю вам только добра. И если учитель делает больно ученику, то только для того, чтобы вскрыть гнойник, убрать рану из сердца, чтобы стало легче. Рана тяжелая. Рана тяжелая, поэтому не все сразу. Я не обращаю, все уже будет. Движемся дальше. Сколько времени? Вы не устали, мои хорошие? Устали. Кто устал? Поднимите руку. Зарядку давайте. Встаем, зарядку. Жарко, сейчас будет свежо. Сейчас мы такую освежающую зарядку будем делать. Давайте вот так, вращение. Ветерок создаем. Вентиляторы все. Работаем вентилятор. Хорошо стало. Вентиляторами заработали. Теперь вот такое упражнение. Раз, два, три, четыре. Вот так. Вентиляторы, мы вентиляторы. Хорошо стало? Прана разгоняется, видите? Итак, мысленно думаем, что энергия уходит вся вниз. Вот так, мы ее сгоняем вниз. Ладошки расставили вот так широко, как лопаточками. Вот так, вот. Все, видите, свежеет сразу. Свежо становится. Уже хочется вздохнуть поглубже, да? Достаточно. Теперь голова крутится уже, вентилятор, голова. Право-влево. Хрустит, старички. Вверх-вниз. Достаточно. Теперь пальчиками вот так делаем. Наши пальчики. Первоклашки. Мы всю жизнь первоклашки. Ну все, мои хорошие, садитесь. Не, не надо. Что такое оскорбление святого имени или духовных людей? Критицизм в уме возникает, хотя очень не хочется думать плохо о других. Связано это с завистью. Как избавиться от зависти в духовной практике? Спасибо за отрезвление наших умов, сердец. Я стараюсь свое сердце отрезвить в первую очередь. Потому что я, когда вам говорю, я сам тоже глубже понимаю это все. Спасибо вам за то, что вы помогаете мне отрезвить мое сердце. И развиваете во мне смирение еще. Потому что я гордый человек, думаю, сейчас всем помогу. Видите, не могу помочь. Не хватает. Кишка тонка. Пока кишка тонка помочь. Итак, критицизм – это самый главный вопрос жизни человека. Веды говорят, по факту мы попали в материальный мир в результате критицизма. Это главное оскорбление, которое существует в сердце человека, которое разрушает нашу жизнь. Есть два типа сознания. Хоть я много раз об этом говорю, но я заметил, что люди, которые давно занимаются духовной практикой, как ни странно, скатываются на критицизм чаще, чем те, которые только начинают заниматься духовной практикой. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, у него глаза как два озера нектара. Он очень сильно склонен видеть самое хорошее. И он видит в старших только самое хорошее, такой человек. Он смотрит как глазами души на тебя. Человек, который только начинает заниматься духовной практикой. Но потом какие-то странные вещи происходят у человека в сердце. Человек занимается духовной практикой какое-то время и начинает замечать старших недостатки. Вот раньше он видел чисто человека, теперь вдруг тот же человек оказался не такой хороший, как я хотел. Почему так происходит? Потому что у нас есть природное свойство искать недостатки. Это называется неудачники. Неудачники, то есть мы неудачники с вами. Мы по факту видим, ищем недостатки у всех, не только у старших, у всех. Просто когда мы к человеку привыкаем, часто его начинаем видеть, он нам уже кажется обычным человеком, а не возвышенным. У меня был такой случай в моей жизни. Я служил лично своему духовному учителю и начал видеть какие-то его поведения обычного человека. Он там где-то сморкнулся, где-то зевнул, где-то чихнул. Вот, я так начал смотреть, думаю, как-то так странно, он же святой человек, почему он чихает? Вот, ну так вот, знаете, что-то наподобие этого, какие-то такие мысли у меня возникали внутри. И в результате, на следующий день, во время молитвы, я уже не чувствовал такое счастье рядом с ним. Думаю, я не чувствую счастья, наверное, потому что я ошибался. Потому что он не такой святой, возвышенный. Это была иллюзия. А сейчас я вижу правду. Он просто обычный человек, как и я. А я поклонялся этому человеку. И эта зараза проникла в мое сердце. Зараза критицизма старших проникла в мое сердце. И знаете, вот очень долго я не мог понять, что же за такая за зараза. Все время начинаешь настраиваться на человека, потом бац, занашел в нем что-то не так, что-то какой-то недостаток и все. И теперь я уже не могу ни слушать лекции, ни медитировать, ни молиться рядом с этим человеком. Какая-то ерунда какая-то. Что за ерунда такая? То же самое, приходишь в храм, допустим, в какое-то месте, приезжаешь, находишься рядом с вайшнавами, и они все такие возвышенные, чистые, потом узнаешь их поближе. И раз узнал что-то не так, и опять об этом начал думать. И уже приходит срам, уже в храм ходить вообще не хочется. Думаешь, там все как-то плохо. Все ерунда какая-то там. Плохо жить. И где-то лет, наверное, 6-7 назад я начал серьезно изучать этот вопрос. Я всегда говорил, меня всегда привлекало сознание пчелы, я когда это прочитал. В Шримад Бхагаватам это сравнение, я думал об этом, мне так нравилось, как пчела летит, хватает только нектар, что мухи все летят на испражнения, а пчела летит только на нектар, она не хочет никогда, не хочет ничего, кроме сладкого вкуса. Мне так это привлекало идея, что это есть настоящее совершенство, так жить. Я разок разглядывал улей и увидел, как пчелы, они прилетают такие все запыханные, сбрасывают этот вот нектар с себя, вот эти вот пыльцу, сбрасывают с себя. И потом они хотят кушать, они устают, и они залазят в этот мед. И они потом в нем лежат, такие лапками дрыгают. В полном состоянии счастья они забываются полностью обо всем. Ничем не помнят, все обмазанные медом такие. Смотрят такими счастливыми глазами, обалдевшими такими совершенно. И они, я смотрел, они такие простые-простые, такие насекомые, они очень простые. У них нет зависти, злобы, ничего нет такого в сердце. Они очень нектарные по своей природе. И поэтому Шримад Бхагаватам людей, которые направлены на духовное, сравнивают вот с этими пчелами нектарными, которые хотят только сладкого вкуса. Но хотеть только сладкого вкуса – это не дешевая вещь, как оказалось впоследствии. На самом деле я от Бога получил большую милость, чтобы понять эту тайну. Это действительно большая тайна, почему одни люди способны удержаться на духовной жизни, а другие из-за критицизма теряют всякий вкус к духовной жизни и деградирует. Эту тайну мне мой же духовный учитель и помог открыть. Как-то он тяжело заболел. Его болезнь была такой, что он не мог спать, и он постепенно таял от бессонницы. Ничто не помогало ему, никакие лекарства. Он просто не спал, и все. И я не мог ему помочь, потому что он не сильно доверял моим методикам. Но, кстати, интересный момент произошел, что благодаря вот этой практике молитвы, которую я применил где-то около 3 с лишним лет назад, буквально пару месяцев назад, месяц назад, мой духовный учитель все-таки приехал ко мне в клинику, полечился на неделю. Мы его лечили, и он сейчас выполняет мои рекомендации. Так Кришна, Господь мне дал милость. Такое. Он специально только на неделю в России приехал, он уже много лет не приезжает, чтобы чисто полечиться. Но этому предшествовало определенное событие, которое я вам хочу рассказать, поделиться с вами. Это событие, оно привело мою жизнь в неописуемую радость впоследствии. Мой духовный учитель заболел, и так как он не хотел у меня лечиться моими методами, я решил его лечить на тонком плане. Так как я вижу тонкое тело, чувствую его, мне нужно было где-то минут 20, чтобы полностью сконтактировать, почувствовать его, как он, где находится, что он делает. И я с помощью молитвы доходил до болезни и начинал его лечить. Лечил, лечил, лечил. И через какое-то время я заметил, что я начал чувствовать, какой это нектарный человек. Я начал чувствовать его святость, его чистоту. Я начал чувствовать так сильно, что я просто плавился от счастья. У меня такое счастье было, вот просто помогать этому человеку, заботиться о нем. И у меня спонтанно в сердце начало вот эта молитва: «Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить». Я постоянно в таком нектаре находился и хотел этого сладкого вкуса. Когда заканчивалась молитва, я ждал, когда я опять смогу сесть и настроиться на своего духовного учителя, отношения с ним. И опять я пытался ему помочь, и просил Господа, чтобы он помогал, и так далее. И так длился несколько месяцев. И наступил март месяц. В марте я езжу в Индию, встречаюсь с духовным учителем. Я встретился с духовным учителем, тогда я уже думал, что он уже здоров. Я встретился с духовным учителем, но увидел, что болезнь как была, так и осталась. Она не изменилась. Она на том же уровне находится. Но зато изменилось мое сердце. Потому что я уже не мог жить без своего духовного учителя. И постоянно медитировал на его стопы, постоянно хотел ему помочь, хотел ему служить. Постоянно об этом думал. Потом я начал также настраиваться на других духовных учителей нашего движения. И эффект произошел тот же самый. Я почувствовал их чистоту, их нектар. И тоже я не хотел уже с ними расставаться в своем уме. Потом я начал также настраиваться на вайшнавов пониже рангом, которые уже не духовные учителя, а просто старшие. И точно такой же эффект произошел. Точно такая же чистота. И я начал чувствовать святое имя Бога все сильнее и сильнее. Я начал чувствовать счастье в отношениях с ними. Со всеми этими душами. И я понял, что почувствовать чистоту человека – это очень тяжелый труд. Потому что каждый раз, когда я начинал это делать, я сначала чувствовал, что у него есть недостатки, есть проблемы. Я вообще из-за этого не хочу о нем думать, об этом человеке. Хотя этот человек на самом деле старше меня духовно. У меня очень острое зрение, я вижу во всех недостатки сразу. То есть у меня муха и такая крепкая сидит внутри, что... Она просто очень крепкая муха такая, большая. Наверное, 15 кг. Такая крепкая муха, такая 15 килограмм, представляете? Большая муха такая. Целый бомбардировщик. Вот. И несмотря на это, я все равно старался служить вайшнавам и мысленно омывал им стопы. Хотел им помогать в своей жизни, заботиться о них. И неизбежно я достигал этого сладкого вкуса в отношениях с ними. И тогда имя Бога начало звучать очень сладко в моем сердце. Я тогда понял, что критицизм – это естественное состояние людей, которые живут в материальном мире. Потому что все мы здесь неудачники. А так как мы неудачники, мы привыкли к плохому. И поэтому мы склонны видеть плохое в людях. И это является нормальным. Нормальное состояние ленивой души. Это нормальное состояние ленивой души. Потому что ленивая душа, ей очень трудно добраться до нектара. То есть, по факту, мухи тоже пчелы, только в ленивом состоянии. Когда пчела не хочет тасить нектар, она превращается в муху. И уже ищет недостатки, хочет разобраться во всем. Доказать правду всем. Доказать всем истину, что неправильно духовной практикой занимаетесь. Я вам сейчас объясню, как правильно. Понимаете? Ну, то есть пчелы это, мухи это ленивые пчелы. Это те пчелы, которые не хотят лететь к нектару. Они летят к испражнениям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди занимаются критицизмом. Особенно нет удивительно, что они критикуют старших, потому что именно через старших идет духовное знание. И поэтому всегда их хочется проверить, а тот ли этот человек, через которого должно получать духовное знание. Вот это вот подвох, которого избавиться очень сложно. Это зараза, которая мучает сердце очень сильно. И поэтому эта зараза преодолевается только тяжелым трудом по служению старшим в своем сердце. И результатом этого тяжелого труда является озарение. Ты начинаешь чувствовать чистоту жизни старшего, его святость, его возвышенность, его отношение с Богом. И тогда, когда ты почувствовал же это по-настоящему, в результате труда это тебе далось, а не в результате просто того, что ты так увидел, то тогда ты уже сможешь по-настоящему заниматься духовной практикой. Итак, в духовной жизни человека можно выделить три периода основных. Первый период. Вы прокисли конкретно все. Будто вас уже здесь нет такой же. Первый период духовной жизни – это «мне очень хорошо слушать лекции, заниматься духовной практикой». Второй период – «у меня есть большие сомнения». Потому что я вижу много недостатков, я уже наслушалась сплетен, начиталась в интернет всего. И третий период – это победа над своей судьбой, когда человек все-таки начинает настраиваться на чистоту старшего. Он побеждает судьбу. И потом он узнает такую интересную вещь, что оказывается все люди чисты по природе. Надо просто учиться до этой чистоты добираться. Что в каждом человеке спрятан нектар, просто надо до него докопаться. Надо жужжать очень долго, чтобы найти этот нектар. Жжжж. Летать, искать нектар надо. И это и есть духовная жизнь, искать нектар в других людях. Потому что недостатки видеть мы само собой по своей природе склонны. И в этом нет ничего удивительного, что я постоянно замечаю недостатки в старших какие-то. Удивительно то, что ты научилась не замечать. Вот это удивительно. Это сложный вопрос. Я, видите, зевнул тоже, значит, греховный. Ну, я-то понятно, что греховный. Вот мне удивительно, как вы приходите и столько слушаете, столько терпите, такая жарень стоит, а вы все равно сидите на лекции. Многие уже не выдержали, ушли. Вы продолжаете оставаться в строю, да? Вдова 9 лет, двое детей, новых отношений не создала, не считаю себя готовой. Что это? Боязнь, потери? А не думайте, что все женщины обязательно должны создавать всегда новые отношения. Если у вас есть дети и вы не хотите новых отношений, посвятите себя Богу. Женщина может жить отреченной жизнью, когда у нее есть дети. Она может уже посвятить себя отреченной жизни. Не создавать новые отношения. Иногда женщины могут создавать новые отношения, иногда могут не создавать. Если у них есть дети. Если нет детей, то надо пытаться создавать отношения. Есть дети, можно посвятить себя отреченной жизни, заниматься духовной практикой. Но духовная практика означает тоже близкие отношения для женщины. Близкие отношения тоже означают. Только с духовно развитыми людьми. И близкие отношения означают целоваться, сексом заниматься. Близкие отношения означают глубокое общение о Боге. Вот такое близкие отношения нужно женщине устанавливать с духовно развитыми детьми, если у ней уже есть дети, и она не хочет нового мужа себе. Надоела такая жизнь. Это тоже нормально. Это правильное мышление. Для женщины правильное мышление. Для мужчины тоже. Воспитывать мужа, прощать. Где грань? Нарисовано воспитывать, прощать. Где грань? Как не потерять собственное достоинство, пытаясь больше и больше прощать мужа? Хороший вопрос. Смотрите, надо учиться прощать. Не воспитывать, а прощать и служить, заботиться. Грани никакой нет, потому что он будет наглеть однозначно. Ты заботишься, служишь о нему, он наглеет. Никакой грани нет. Просто пока он наглеет снаружи, внутри у него возникает благодарность, если ты служишь ему бескорыстно. Потому что женщина есть одна особенность. Она любит служить. Это ее природа служить. Но служить корыстно. Мужчина не любит служить, но он бескорыстный по природе. Он может все отдать, если человек ему понравился. Все может отдать. А женщина, она не может все отдать. Но она может служить. Ей легко служить, мужчине легко отдавать, женщине легко служить. Женщина легко служит, но потом она садится, когда приготовила покушать мужу, и садится рядом и смотрит на него. Цель простая, чтобы он похвалил. Но он, гад такой, не хвалит. Тогда она ему устраивает кузькину маму на следующий день. Почему? Потому что женщине легко служить, но очень трудно делать это бескорыстно. Мужчине легко быть бескорыстным, но тяжело служить. Жена говорит, помой пол. Он такой... Она подходит, говорит ему, тебе что, тяжело помыть пол? Раз берет, начинает сама мыть. Смотрит на него. Он стоит... Женщина, вот дурак, думает, тяжело пол помыть. Потом мужчина помолился, начитался духовных книжек. И такой он вдохновился, и раз, пол вымыл. Но сделал это бескорыстно. И жена даже не узнала, что он пол по утрам моет то же самое. Она приходит, смотрит, блин, пол чистый, кто помыл? Муж говорит, я не знаю. Видите, мы разные. Женщина вот такая, мужчина такой. У всех есть корысть по-разному действует. Если женщина служит мужу и учится с помощью молитвы, она молится, и у нее бескорыстнее служение становится, чуть бескорыстнее. Чем больше бескорыстия, тем больше благодарности в сердце. Есть корысть, нет благодарности. Служите, как об стенку горох отскакивает. Почему? Потому что ждете благодарности. Не ждете благодарности, просто служите для Бога. Вот как делать так, чтобы не было корысти в служении мужу? Надо делать все для Бога. Посуду мойте не для мужа, а для Бога. Для удовлетворения Бога. Потому что когда женщина служит мужу, Бог доволен от этого. Бог доволен. И вы думаете, я хочу, чтобы Бог был доволен, поэтому мою посуду для мужа, готовлю для мужа пищу. Не привязывайтесь к тому, будет доволен муж или не будет. Просто для Бога делайте. В результате муж тоже будет доволен. Потому что когда вы будете делать для Бога, то пища сладкой станет, как нектар. Муж покушает такую освященную пищу, он станет доволен. У него появится в сердце благодарность, но он обнаглеет снаружи. Он скажет, мне всегда теперь готовить такую пищу вкусную. И вы будете готовить всегда, потому что когда человек служит Богу, ему нравится, когда даже люди наглеют. Ему все равно, он испытывает счастье. Все равно счастье испытывает. Видите, вам за то, что вы перетерпели, вам награда, ветерок. И сейчас свежесть такая пошла. Это вы награду получили, на лекции остались и получили награду. Сейчас все остальные тоже начнут приходить. А лекция скоро закончится, да. Итак, слушайте, я вам говорю самое главное сейчас. Человек, который понял этот секрет, в котором он делает все в семейной жизни не для мужа, не для жены, а для Бога, для удовлетворения Бога в первую очередь, в результате добивается благодарности от близкого человека. Неожиданно он видит благодарность в его глазах. И тогда, когда благодарность появилась, она о себе даст знать. Муж, допустим, он будет наглеть все равно, как наглел, но он будет вас уважать. И как это определить, что уважает? Это удивительным образом происходит. Все равно у человека как-нибудь вырывается его мнение, его какое-то знание, понимание. И когда близкий человек начинает вас уважать, вы, допустим, что-то скажете, не желая особо воспитывать, а просто скажете свое понимание какое-то, вы почувствуете, что он прислушивается. Вот когда человек к вам начинает прислушиваться, это значит, что он уже благодарный. И вот ровно насколько он прислушивается, настолько надо его и воспитывать. Сначала надо воспитывать очень косвенно. Очень косвенно. Допустим, можно сказать мужу: ты знаешь, мне кажется, что ты у меня не такой уж и пьющий, есть и похуже. Ведь мы с тобой же понимаем, что пьянство это плохо. Просто я знаю, что ты стараешься. Если женщина заботится о муже и говорит такие слова, то что она на самом деле сказала? Она сказала: пьянство это плохо. Но она сказала это с любовью. Она сказала: я знаю, что ты стараешься. И я понимаю, что есть еще и хуже, чем ты пьют. Поэтому я довольна всем. Я благодарна тебе. Какой результат эти слова дадут? Думаете, он больше пить будет? Нет, он будет думать, как дальше жить. Потому что когда информация передана с любовью, то человек ее принимает как надо. Благодарное сердце начинает воспитываться. Воспитание не означает мучить близкого человека. Чуть благодарным стал и понеслась. Не рушьте росток веры между вами. Если вы бескорыстно служили близкому человеку, то у вас появляется в сердце росток веры какой-то, небольшой росток веры. И у него появляется в сердце росток веры. Не топчите его обидами и ненужными обвинениями. Потому что воспитание близкого человека – это очень деликатный процесс. Нежный, деликатный процесс. Воспитывать надо обязательно близкого человека, но сначала надо ему служить. Воспитывать можно только тому, кто тебе благодарен. Того, кто тебе благодарен. И служение поэтому должно быть бескорыстным для Бога. Все надо делать для Бога в семье. Потому что если не для Бога, обязательно захочется назад. Захочется назад уже не бескорыстно. Не будет благодарности в сердце человека. Это то, что я сейчас вам сказал, является самым важным знанием из всего моего семинара. Потому что когда человек начинает все делать в жизни для Бога, то все родственники становятся благодарными. Их сердца открываются, они становятся по-другому, начинают жить. Это то же самое, как вот здесь, допустим, вы видели, люди вас кормят. Они кормят с улыбками на лице, такие как бы. Ну, многие с улыбками на лице кормят. Допустим, если заходишь в ресторан какой-то, там тоже с улыбками на лице кормят. Там другая улыбка, эти люди хотят от вас денег. А здесь, видите, люди просто радуются, что вы приехали в святое место. Они кормят вас улыбками на лице, радостно, с любовью. Это не чувствуете ли вы благодарность за это? Что возникает такое чувство благодарности. Так ведь это? Вот то же самое будет у вас, когда вы будете с любовью думать о Боге и служить людям, своим близким. У них тоже будет возникать такая же благодарность, как у вас возникает вот здесь. Это будет то же самое. То же самое. Разницы никакой нет. И у вас будут очень возвышенные такие отношения в семье развиваться. Очень деликатные, возвышенные отношения будут развиваться. Видите, я иду вперед. Одну записку за другой. Уже видите? Ну я же не лошадь. Я могу какое-то количество записок объяснить, но не все. Вас больше и вы сильнее всегда меня. Вас вместе вы сильнее вместе, когда вы объединяетесь, пишете дружно. Я не могу уже еще по несколько штук не терпеть. А я не сомневаюсь, что вы не писали. Потому что у вас учителя, природа учителя. Вы понимаете меня хорошо, поэтому вы не беспокоите меня, вы понимаете меня. Вы сами будете скоро читать лекции, давать людям знания. Я около 5 лет занимаюсь духовной практикой, но активно только последний год. Это счастливый год в вашей жизни. Я верю, что тем самым я помогаю своим близким. Можете и не верить, все равно помогаете. Но почему при этом, при всем у моей дочери Александры все плохо и трудно? Несколько месяцев назад у нее было раздвоение личности. Вы не думайте о том, почему у нее плохо и трудно все. Вы просто не понимаете милость Бога. Милость Бога заключается в том, что Он дал вам силу духовной практикой заниматься в этот год, чтобы дочь ваша с ума не сошла в этот год. У нее просто было раздвоение личности, а потом уже схождение личности начало происходить. А так бы она в психушке уже была, моя хорошая. Кто написал? Вот так и есть, я так и вижу. Вот у нее уже лучше становится сейчас. Чуть-чуть, а всегда мало, 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 мало. Я уже об этом говорил, что мало, мало всегда. Если бы вы не занимались духовной практикой, она была бы там навсегда. Бог вам дал милость, Он вам дал духовную силу этот год, чтобы вы спасли свою дочь. Но люди никогда не благодарны Богу, никогда. Да ладно, благодарны, прекратите. Если были благодарны, записку бы не написали. Вот читаем дальше, что там написано. Но почему при всем этом... Врачи за месяц восстановили, но она и до этого, и после не хочет абсолютно ничего делать. Нет интереса к жизни, уверяет меня, что так у нее должно быть и будет еще 10 лет. Это правда. Да. Она чувствует свою судьбу. Ей очень трудно жить. Вы не представляете, как трудно. Я ее вижу, чувствую. Люди очень эгоистичны по своей природе. Они не знают, что происходит с близкими, и поэтому всегда считают, что люди близкие как-то ведут себя странно. Мы так считаем, потому что мы не понимаем, что такое жизнь. Мы не понимаем, потому что мы очень зажаты в себе. Мы очень имперсональны внутри себя. Мы не хотим видеть близких людей, чувствовать их, понимать. Человеку действительно тяжело. И действительно чуть не попал в психушку. Если вы будете дальше заниматься духовной практикой, то где-то через 1.5 года она начнет что-то делать. У нее появятся силы. Ну вот 10 лет этот период правильный. Через 10 лет период астрологически сменится и станет полегче. Но если вы будете заниматься духовной практикой, уже через 1.5 года она начнет что-то делать. Но она никогда не будет сильно активной в жизни. А? Но означает бунт. Все. Ну, но. Совсем согласна, но. Молодец, молодец. Вы сдали свой экзамен сегодня, спасибо вам. Первый этап победы над судьбой – это слово «благодарю Бога». Даже пусть теоретические слова «благодарю Бога за все». Всего сердца. Вы уже близки к милости. Бог, Он очень милостив. Но сначала человек должен сдать экзамены своей судьбы. Сначала экзамены, потом милость. Не сначала стулья, а потом деньги. Сначала деньги, потом стулья. Сначала принятие судьбы, потом милость. По-другому никак. Я благодарю Бога за все экзамены, которые Он мне послал. Это то, что вы должны сказать после этого семинара. Если вы этого не скажете, значит, вы не сдали свой экзамен. Я благодарю Бога за все, что Он мне дал в жизни. Хоть я тупая и не понимаю, почему Он так ведет себя. Но я все равно благодарю. Я не так сказал? Я очень благодарен вам всем за то, что вы со мной все это время. И также чувствую, что вам тяжело, потому что очень жарко. Мы с вами потеем. Это значит, что мы живые. Мертвые не потеют. Я разок попал на один удивительный ретрит. И я теперь всегда приезжаю на ретрит этого человека. Правда, не туда, где это было, в Москве, под Москвой. Я приезжаю в святое место. Это был ретрит по молитве. И вел Сачинандана с вами. Он в Германии живет. Это очень возвышенный святой, любимый, один из моих любимых духовных учителей. И тогда в Москве организаторы выбрали место такое. Но у нас не было выбора на самом деле. Если бы мы сидели там в этом маленьком помещении, которое запланировано было, оно в 3 раза меньше, чем этот залик. Мы бы там просто задохнулись. Там было бы, во-первых, не хватило бы просто места. Потому что нас больше 170 человек, а туда помещается всего 140. Вот. Но в то время, когда мы были в этом, этот был под Москвой фестиваль Святого Имени, был как бы ретрит, погружение в молитву. Мы сидели в таком стадионе, а у стадионов крытых сверху свет идет. И это было тоже середина лета, как сейчас. И было там настолько душно и жарко, что со всех лились 3 пота просто. И знаете, этот удивительный человек святой, он просто всех ошеломил своей силой духовной. Знаете, что он сказал всем? Он говорит, вы, говорит, часто ходите в баню для того, чтобы попариться. И чувствуете себя в бане хорошо. Потому что вы настраиваете париться. Мы в этом году решили совместить молитву с баней. И поэтому, говорит, просто парьтесь, не беспокойтесь ни о чем. Парьтесь и молитесь. Расслабьтесь, парьтесь и молитесь. Так он победил судьбу. Он реально вот так настроился. Расслабьтесь, парьтесь и молитесь. Расслабьтесь, парьтесь и молитесь, мои хорошие. Видите, уже легче стало. Когда человек принимает судьбу, он расслабился, уже все хорошо. Ничего страшного нет от жары. У нас уже совсем не осталось времени. Мне завтра уезжать в 3 часа утра. Я должен выехать. Поэтому надо лечь пораньше. Вот, у нас с вами последние минуты до нашей любви. Я очень счастлив вас видеть здесь, буду помнить вас. Особенно тех, кто прослушал всего 4-5 лекций и приехал на семинар в святое место. И еще не постеснялся написать мне сложный вопрос своей судьбы открыто, смело. И несмотря на то, что я не справился с ответом, простил меня за это все равно. Я всем вам очень благодарен. раньше я давал этот семинар «Закон кармы» с очень многими деталями, я объяснял теорию много. И я, мое сердце оставалось неудовлетворенным. Я чувствовал, что я не получаю как бы ответа. Потому что я тоже так же, как и вы, считал, что карма – это очень сложная вещь. И когда в ней разберешься полностью, тогда все становится понятно. Я увидел своего первого духовного учителя в Самаре, когда был фестиваль Святого Имени тоже. Была лекция. Я ему задал 3 вопроса. Это было 20 лет назад. Первый вопрос. Какое самое лучшее лечение? В ответ прозвучала молитва. Я думаю, ладно, хорошо. Молитва самое лучшее лечение. Будем знать. Второй вопрос. Как лучше всего победить свою судьбу? Ответ был с помощью молитвы. Я думаю, так, слишком много совпадений. И третий вопрос. Как быстрее всего улучшить свой характер? И ответ был с помощью молитвы. Я подумал, что-то он загибает. Слишком все просто. Когда я первый раз открыл Бхагавад-гиту, там все тоже к молитве сводилось. Вот что ни читай, что ни говори, все опять молитва, молитва, молитва. Я до этого читал Блаватскую, а там все очень сложно. Там было очень много всяких выводов, там погружение тоже классно. Много теорий, много интересного. Там предложения по полстраницы были некоторые. Очень так сложно написано, но много интересного. Прошло 20 лет, и меня сильно тянет к тому, чтобы понять суть. И поэтому мне не хочется слишком усложнять всю тему. На самом деле жизнь человеческая очень проста. Очень проста. Поэтому есть люди, которые вообще рождаются юродивыми. Юродивые — это люди, которые не могут думать. Они истину сердцем чувствуют. И они знают ее наперед. То есть юродивый — это человек чистый, но не способный думать. И он просто знает правду и все. Ему не надо ничего учиться ей. И он очень простой, этот человек. Он просто знает правду и все. Он знает, что просто надо молиться и все. Но так как мы слишком умные, поэтому нам надо много-много об этом говорить, чтобы понять ту же самую простую правду. Ведь правда жизни очень простая. Есть такая книжка «Просто для простых». Одна книжка написал один духовный учитель. И в этой книжке рассказывается, как одна девушка попала в духовный мир, живя в Вриндаване. Она заболела раком, и она оставляла тело рядом со своим духовным учителем. Фактически у него на руках оставила тело в молитве. И она отправилась в духовный мир. И она была очень простая. Она просто знала, что надо в своей жизни, единственное, что нужно в своей жизни, постоянно думать о Боге и служить Ему. Но так как мы непростые с вами, поэтому мы не можем так решить, что это и есть самое главное, что надо делать в нашей жизни. Поэтому я всю нашу лекцию посвятил этому вопросу, потому что этот вопрос, он простой для простых и сложный для сложных. Так как я сам сложный, и мне понадобилось 20 лет, чтобы это понять. Поэтому я вам рассказываю эту тему очень подробно, со всех сторон. Потому что я знаю, как непросто стать простым. Недавно я в молитве, молясь, почувствовал Господа очень сильно. Я почувствовал, что я живу необычную жизнь. Что в этой жизни я получил благословение почувствовать Бога. В это время, когда я это почувствовал, я почувствовал также вечность. И почувствовал, что я далеко от всего, что здесь происходит уже сейчас. Я почувствовал, что Бог мне дал определенное служение, что я должен служить Ему. Я увидел, что жизнь у всех разная.
что одни люди живут простой обычной жизнью, думают, что все так живут, а другие живут очень возвышенно и совсем по-другому, не так, как все. И признак, почему они возвышенно живут, только одна причина. Потому что они почувствовали Господа в своей жизни. Он очень сильно любимый. Он очень сильно милостивый. Очень сильно радостный. Очень сильно бесконечно-бесконечно красивый. Когда человек чуть-чуть хотя бы его чувствует, его отшибает от всего остального. Он уже не может жить, как все. Я не могу сказать, что у меня вот так, как я сейчас сказал. Но капельку вот этого чувства я в своей жизни получил. Потом это все ушло, растворилось, опять начались дела, какие-то заботы, нервы, глупости всякие, которые я каждую секунду делаю в своей жизни. Но одно я понял в этот момент, в этот миг, что самое важное в моей жизни – это ценность общения с людьми, которые идут духовным путем, потому что Бог всегда находится рядом с ними. Он заботится о них, и ты можешь через них его почувствовать. Когда ты чувствуешь высшую истину, то все рассеивается, вся иллюзия рассеется в твоей жизни. И одно еще я понял, что то, что я читал раньше лекции до этого, это было просто все обманом. Потому что настоящее знание всегда связано очень близко с Богом. Нужно людям говорить правду, хоть она кажется примитивной. Вот я сегодня дал вам такую, за три дня дал такой семинар, он был очень примитивный. Потому что все сводилось к молитве. И правильно, мне вот женщина здесь сидела, говорит, молитва опять? Молитва опять. Все очень просто для простых. Но для нас очень сложно. Потому что это большая тайна. Хоть я целых три дня говорил об этом, все равно это все осталось для вас тайной. Все, что я сказал, тайна. Но когда вы сами почувствуете это в своем сердце, это уже будет для вас не тайна. Но есть только один способ это почувствовать. Поклоняться в своем сердце возвышенным личностям. Нет другого способа. Бог – личность, и его сила передается через личности, через близкие отношения, с теми, кто с ним связан. Веды говорят, что Бог независим. Апиджана сварат. Он независим и непостижим. Но слуги Бога более милостивы, и они передают другим Бога. И Бог не сопротивляется. Потому что у него есть еще одно качество. Он Бхакта Ватсала. То есть он зависит от своих преданных. И поэтому он подчиняется их желанию передать себя кому-то. Поэтому те люди, которые чувствуют Бога, они способны передать его другим. И общение с такими возвышенными душами, какие вот живут вот в этом храме, я сегодня испытывал нектар, отношения с ними. Хоть они меня и заставили, хоть я и сопротивлялся прочесть эту лекцию. Я все равно чувствовал себя подчиненным. Чувствовал, что я благодарен этим людям очень сильно. За то, что они служат Богу здесь, в этом месте. Давайте желать всем счастья. Мне очень нравится вот эта вот музыка, Винод Агравал, вот эта песня «Камли, Шьямли, Камли».
только через любовь к Богу. Камли означает любовь. Шьямли означает, ли означает кому-то. Шьям означает Господь. Это имя Бога. Камли, шьямли, камли. Камли, шьямли, камли. Ну, то есть только через любовь и только через любовь к Богу мы можем достичь всего в этом мире. Нет другого пути. Давайте желать всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Счастья. Я желаю всем 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 счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Всем счастья. Я желаю 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 всем
счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого. Я вам очень благодарен всем. Очень щедрые люди. Я на самом деле, ну как бы, мне неудобно. Спасибо вам. Добрые люди. Что это за храм? Мы строим ведический центр у нас. Там, где мы живем, строим ведический центр. Вы туда будете приезжать через какое-то время. Там будут лекции прям проходить, так же, как здесь. Там будет гостиница, лекции. Там будут занятия разные проходить. И поклонение Богу тоже проходить. Я думаю, что мы уже построим где-то через месяцев 7-8. Под Краснодаром-то у нас. Расчетный счет, ну так, Вячеслав, я не знаю такие подробности. Я одно вам могу сказать точно, что я никогда никакие пожертвования в жизни не брал себе и не собираюсь брать. Все, что вы даете, я буду использовать только на служение Богу, на строительство каких-то храмов. Иногда мы используем какие-то другие важные цели. Например, мы используем также деньги, пожертвованные на то, чтобы издавать книги, переводить их. Это все любовный обмен. То есть это все любовь. Знаете, когда мы фотографируемся вместе, вы меня мучаете. Это все любовь. Олег Геннадьевич, еще немножко. У нас даже так мы придумали такую смешную шутку, что я буду лежать в гробу, когда ко мне будут ходить. Олег Геннадьевич, еще одну консультацию. Еще одну хотя бы консультацию. Спасибо вам всем большое. Я очень рад вам всем. Вечером сейчас будет здесь духовная программа службы. Если кто-то не уедет, сейчас сразу сходите посмотреть, как поют, как танцуют. Точно. Так, это что-то тяжеленькое. Выведем, это увезем или не увезем. Это страшное что-то такое. Ладно. Я не виноват. Возьмите микрофон, что-то сказать.
Именно потому, что вот сегодня, это та пера, когда люди надо приезжают в Европу, сегодня пятилетие уже деятельности в Европе, и мы хотели бы приходить ему подарок, типа этого небольшого юбилея.
А что это такое тяжелое?
Поблагодарить всех преданных и верных участников, которые приезжают каждый год на наши семинары, и также попросить вас прощения за причиненный вам дискомфорт,
с каждым годом все лучше организация на самом деле. Все лучше, лучше. Вы хоть скажите, что это такое? А то такое что-то большое.
Да, с каждым годом у нас книги все больше и больше по размеру. Ну, в общем, это такие замечательные подарки, которые я надеюсь, что люди на вас видят. Еще очень просим вас не расходиться, потому что мы хотим попросить Олега Геннадьевича также подарить вас, раздав вам небольшие сладости, которые мы приготовили.
Ура, сладости! Налетай!
Освещен.